раз хотел поприветствовать всех сегодня пришедших. Да. Я рад, что присутствующие здесь нашли время и желание, и некоторые из краев откликнулись на то, что поместилось на сайте по поводу содержания того, о чем мы собираемся говорить и что собираемся делать. Может быть, не все услышали то, что мы хотели, может быть, услышать, но надеюсь, то, что вы услышите, не всех вас испугает. Надеюсь, так. Потому что, понимаете, когда, ну, может, не все, но некоторые знают, что я отсутствовал в России 15 лет. И, так сказать, 15 лет находился в США, и вот вернулся в Россию осенью прошлого года уже. И, в принципе, что могу сказать, что вот то, что я видел, происходило там, и в отношении других стран, включая США, и в отношении России, как отношение к России было там, что говорили, как говорили, что против самих этих стран, в большей степени касаемо Соединенных Штатов Америки, к примеру. Да? И когда я приехал сюда, то, что я видел, происходит здесь, вот и натолкнуло меня мысль, по крайней мере, вот что такое, что сейчас вот будем говорить, сделать. Почему именно это и натолкнуло? К сожалению, вот приехав сюда, допустим, я довольно внимательно слушаю разные там программы, которые говорили, выступали разных представителей разных направлений, движений и тому подобное. Но самое смешное, то, что я увидел, по крайней мере, то, что эти направления все вроде говорили красивые слова, но они не отражались в реальных действиях, не направлялись на то, чтобы сказать, реализовать то, что говорится, первое. Второе, в любом случае, происходило то, что каждый говорящий, во-первых, самое странное, самое удивительное, что, в принципе, говорящие не имели за собой фундамента. То есть они, казалось, говорили красивые, хорошие слова, все замечательно, но что-то противопоставить, что-то поставить вместо того, что было, то есть ушла коммунистическая идеология, да, Советский Союз распался, все прошло, но что приходит вместо этой идеологии? Приходит мрак, ничуть не лучше, если не хуже, чем был. А вот что противостоять против этого? То есть нужно что-то дать. Говорят, все кричат, спасай Россию, спасай страну, народ, умирает и тому подобное. Но, а что? Для того, чтобы что-то сделать, в первую очередь, нужна быть идея. Не большевистская идея, естественно. А именно идея, которая могла бы объединить людей в единое целое. Идея не может быть основана, как не мои слова, то есть не существует без прошлого, не существует будущего. Понимаете? У народа, если у него отняли прошлое, у него нет будущего. Именно в этом направлено действие наших врагов, скрытых и явных, для того, чтобы украсть прошлое, уничтожить настоящее, и исчезнет сам народ, исчезнет нация. Поэтому, что начали еще делать, я, может, кто-то слышал, работа, сейчас закончена работа, как раз «Праздник Победы», книга полностью закончена, первый том книги, которую я работаю, «Россия в трех языках». Именно «Россия в трех языках», чтобы именно отражать суть того, что я хотел изложить в этой книге, чтобы показать, что именно происходило, почему происходило, как происходило, что, кому и для чего было выгодно сделать то, что происходило в стране и как. Вот уже, в принципе, книга готова, но она, я говорю, уже 3 года я ее работал, то есть она закончена больше 3 лет. То есть получилось, я еще начал работать над книгой, еще находясь в США. Потому что находясь в США, как ни странно, вы знаете, когда вот в США был и начал свою работу там проводить, там стала попадаться информация, книги, документы. Особенно, когда мои друзья узнали, что я, кстати, хочу найти документы, собрать данные и так далее, мои друзья начали, так сказать, сбрасывать мне и моей жене все документы, исторические карты и так далее. Так вот, можно сказать, когда все это попадало в руки, да, когда ознакомился с этим, просто удивлялся я и моя жена, мы удивлялись, насколько извращено все, что касается истории России. Вы сказали, таким образом, допустим, за границей есть что-то, да, много сохранилось, а в России почти ничего нет. Этому есть простой ответ. Во-первых, в России тоже есть. Но, к сожалению, очень многие вещи были уничтожены, начиная еще с Владимира Святого, и особенно это Петр I, и потом при приходе большевиков к власти уничтожалось очень многое того, помогло подтвердить действительно величие прошлого нашего с вами народа. И на Западе, в отличие от того, что происходит в России, такого беспредела не было. То есть в частных библиотеках вот, моих друзей сохранились очень многие книги, карты, первоисточник, именно не копии, не переизданные десятки раз фальшивки, а реальные документы у нас есть 10, 11, 12 и так далее веков. Документ и раньше. Вот удалось, к примеру, через своих друзей мне удалось выяснить нахождение той самой Белесовой книги. Слышали такое, да? И надеюсь, удастся ее вытащить, потому что она никуда не исчезла, не уничтожена, но надеюсь, не успеет уничтожить, пока ее не вытащим. Вот. И не только Белесовой, но и многие другие документы, которые реально подтверждают великое прошлое нашего с вами народа. А интересно получается, вот знаете, вот, мне вот когда я впервые узнал о Белесовой книге, я пошел, есть библиотека там, Хувера библиотека, это под Стэнфордская библиотека, президент Хувера, и там хранится архив вот Белесовой книги, того Миролюбова, который первый о ней писал, когда я его кто слышал. Так вот, когда вот я искал в архивах, ну вот те самые дощечки, получилась интересная информация. Один там студент американец спрашивает меня, а почему вы ищете эти, ну, архивы эти? Ну, мне интересно. А это ж фальшивка. Я говорю, интересно получается. Фотография 43-го года является фальшивкой для вас. Реально. А в 43-м году компьютеров не было. Фальшивку такого плана сделать было невозможно, в принципе. А, допустим, все остальные книги современной истории, которые жизнятся в позиции современных историков, как, все они, если что иное, как публикации, печатные издания не ранее 15 века. Оригинал ни одного нет, а только копии, которые сохранились в 15 веке. Это у вас не фальшивка. Но самое интересное то, что отношение, вот, понимание того, что происходит, просто нам приходилось наблюдать. И знаете, вот я считаю, что то, что пришлось прожить 15 лет в другой стране, это, думаю, для меня лично, для моей жены было положительно возник много аспектов, потому что мы смогли увидеть обе стороны медали, понимаете? Когда мы уезжали из Советского Союза, по той причине, что в то время спецслужбы тутошние создали для меня перекрытие кислорода, то есть, собственно, ничего не могу делать, я поехал, ну, поеду там немножко поработали, ну, получилось немножко 15 лет, но там тоже спецслужбы тоже вели себя нехорошо, но в данном случае не имеет значения к вопросу, который мы поднимаем. Но что интересно, то, когда мы уезжали, думали, ну, вот там свободный мир, да, все свобода, все прекрасно, и так далее, и так далее, и так далее. Понимаете, вот иногда вот даже боль бывает, потому что вот недавно как раз смотрел одну программу, и там, значит, кто-то выступал, какой-то народный артист России, который ездил в гости в США, и как он расхваливал, как он хорошо в США живется. Так? А вот что, так далее, так далее. Ну, смотрите, давайте рассмотрим вопрос. Все знают, что в США уровень жизни весьма хороший, так? Это слышали все. Но, во-первых, вы знаете, наверное, многие слышали, но многие не слышали очень много других вещей. Пример, то, что США производит 10% мирового продукта, это все слышали. Когда прекрасно, одна страна производит 10% от мирового продукта, колоссальный прогресс, развитая страна, и так далее, и так далее. Все прекрасно. Но знаете, как всегда говорилось, лучшая ложь – это полуправда. Так вот, вторая половинка правды заключается в том, что да, США производит 10% мирового продукта, что очень много. Но вторая половинка правды, которая умалчивается, что по самым скромным подсчетам Соединенные Штаты Америки потребляют 50% мирового продукта. А по реальным оценкам, порядка 70% мирового продукта. Понимаете? Получается, страна производит 10% продукта мирового, а потребляет 70%. То есть, по всем понятиям, это не что иное, как самая настоящая страна-паразит. По всем понятиям. Так вот, скажем так, для того, чтобы люди жили так же хорошо, как в Америке, если не говорить детали уже, значит, нужно в России сделать то же самое, что в США. То есть, весь мир ограбливать, привозить все в Россию, и тогда в России будет жить как в США, а в США будет как в России. Но того, чтобы жить как в России и в США одинаково, такого невозможно. То есть США живут за счет того, как я говорю, 70% мирового продукта. 70% одна страна потребляет. А по населению составляет, ну, порядка 300 миллионов, меньше 10%. Понимаете? Так вот, иллюзия того, что вот там все земля обетованная, так земля обетована из-за того, что нравится Россия, нравятся другие страны, все остальное. Понимаете? Поэтому, когда говорят, что вот там все прекрасно и так далее, я просто хочу сказать вам ощущение, чтобы так, иллюзии демократии, которые нам пытаются навязать, то, что вы нас слышали, как это говорят, что в России плохая демократия, да? Не такая демократия. Во-первых, с моей точки зрения, демократия в том виде, как она существует в США, это уже демократия. Потому что, опять-таки, по всем существующим понятиям, к примеру, максимальное число людей, идущих на выборы в США, порядка 25% от общего числа населения, имеющих право голосовать. Значит, любой президент, выбранный ими, в принципе, представляет только четверть населения страны. Потому что другие не ходят вообще. И если учесть, что из этих 25%, половина голосует, чуть больше половины, обычно 52-53%, то есть получается 12-15% выбирает президента. Это первое. То есть это не демократия. Потому что люди выражают реальную волю людей в реальности. Это первое. Второе. Понимаете, демократия это дело хорошее, но вы знаете, вот даже за 15 лет, когда мы прожили с женой в США, вот было резко видно, как вот даже видимость этой самой демократии исчезала прямо на глазах. Вот пример, чтобы вы имели представление. Допустим, до недавнего времени, до 2001 года, сентября, могу сказать, что у меня есть доказательства, и вы сами можете увидеть, что это сделана внутренняя работа, чтобы не допустить взрыв зданий. В Америке есть группа людей, которые печатают сайты, выводят информацию, что это государственная работа. То есть правительство сделало для того, чтобы скрыть следы отмывания денег, больших сумм. То, что это не пассажирский самолет никуда не врезался, врезались военные самолеты. Вот и все. И это даже видно на фотографии, но это долгий раз не больше закрыто. Так вот, после этого момент использовался для того, чтобы, допустим, до этого в США никто не мог, допустим, прийти в ваш дом без, называется, ордена обыска, search warrant называемый. Вот если полиция пытается влезть вам в дом, и вы не пускаете их, они платят вам, вы можете стрелять, вы убьете их, вы защищены, вы имеете полное право защищать свой дом. Сейчас США имеет полное право любые официальные организации, начиная от полиции, FBI и так далее, проникать в ваш дом без какого-либо ордена на обыск, в ваше присутствие или без вашего присутствия. Хорошая демократия, да? Это реальность. Прослушать телефон там давно, а после 2001 года это вообще официально прослушать телефон. И так далее, и так далее, и так далее. Демократия, страна, которая кричит о демократии, вот опять же здесь тоже мне там подарили книжку о судьбе американских индейцев. Так вот, интересно получилось так, что когда Колумб открыл, вернее, не открыл, но, как считается, открыл Америку, в Северной Америке прожило 2200 племенных народов, которые в общей сложности порядка 20 миллионов человек было. Так? Прямо столько, сколько в Европе в то время, в 16 веке. Так вот, у меня информация была в этой книжке на 97 год, сейчас, может, изменилось. Так вот, на 97 год от этих 2200 племенных народов осталось только 500. Представители 500. То есть 1700 племен исчезли бесследно. А на оставшиеся 500 приходится порядка 800 тысяч человек. Некоторые народности имеют по несколько человек, если уже в принципе нет. Если 10 человек говорят, то мы народ такой-то. Это уже его нет в принципе. Для народа такое число неприемлемо. Так вот посмотрите. Страна, которая кричит о демократии и так далее, и так далее, уничтожила столько народов, которые ни один другой правительство за такой короткий срок и вообще за всю историю никогда не делало. И они считают правильно учить демократию всех других стран. Россия, вы знаете, за время существования в любом варианте, неважно название, то будет Славяно-Российская империя или Российская империя, или Советский Союз, или Россия, ни один народ, который проживал на территории империи, в той или иной форме, не был уничтожен даже те, которые нападали на ту же самую Россию. Могли сохранить свой язык, культуру и так далее, кто желал этого. В США этого нет. За 200 лет существования страны она превратилась уже в монстра-паразита. Я могу сказать, если кто знаком с историей, вот если в X веке если говорить сегодняшним перечислением, казахских Татанат был паразитическим государством, наверное, читали Кумилева, кто читал, там он это четко прописывает, то в современном обществе вот такое же паразитическое государство является Соединенные Штаты Америки. Поэтому иллюзия о том, что демократии у нас развеялись довольно быстро с женой, в силу тех же причин, в силу того, что кое-что мы не могу делать, очень большой интерес был спецслужбы, когда я отказался сотрудничать с ООН, они, естественно, началась определенная травля, там тоже, правда, там есть некоторые ограничения, как они могут травить, они все-таки пытаются сохранить лицо, внешность такое, так далее. Но суть в том, что мне надо понять именно то, что иллюзия, которую она пыталась здесь тоже говорить, что вот есть свободный мир, свободного мира в том понимании не было и нет. Свободный мир был на нашей с вами родине, только не в том варианте, который мы знаем сейчас, потому что, допустим, кто знает о том, что империя, которая просуществовала более 100 тысяч лет, много знает об этом? Нет. Кто-то знает, правильно. Но большинство не знают. На том же самом Западе считают, что по Москве медведи бегают до сих пор еще. Понимаете? Это серьезно. Вот такой уровень неверства и полного незнания. Не то, что, понимаете, не уделялось до того массы. Я не говорю, что нет там образованных людей. Там очень маленький процент образованных людей. Но основная масса жутко необразованных людей, которые считают, многие из них считают, что Россия воевала во Второй мировой войне на стороне Германии. Неплохо. Ну и так далее, и так далее, и так далее. Вот, поэтому, вот взвесив, прожив 30 лет в Советском Союзе, потом 15 лет в США, я получил довольно-таки, ну, 15, первых 15 лет можно считать, да? Но лучше 15-15. Получилось такое четкое понимание, что вот то, что происходит в мире сейчас, то, что происходит в нашей стране, это, в первую очередь, не случайно, это всем понятно, да? А именно преднамеренное уничтожение правды о том, какое великое прошлое было у нашего народа, и по одной простой причине, что наши предки, если говорить образно, были на стороне света, то есть светлых сил, то есть творящих, создающих, и просто все время противостояли против темных сил, которые я называю социальными паразитами. Которые, эта война продолжалась, и наши предки всегда стояли только на стороне света, то есть созидающей силы. И в силу того, что последнее тысячелетие было весьма тяжелым, и, в принципе, наши предки проиграли тысячу лет назад, потому что, к сожалению, что наши предки не сделали, вот то, что я хочу обратить внимание в сегодняшней встрече с вами, то, что нельзя копировать слепую то, что вот некоторые делают, берут сведения, которые, допустим, восстанавливать то, что было, как было и так далее. Нужно знать прошлое своего народа, безусловно. Но идти и возвращаться к тому, тем условиям, которые были, допустим, описаны в тех же самых славяно-английских ведах, если кто читал, нельзя. Потому что нужно понимать, что те же самые славяно-английские веды были написаны для людей, когда случилась катастрофа. Вы, наверное, уже знаете, что 15 тысяч лет назад была, в принципе, глобальная война, ядерная, в результате чего вся цивилизация с уровня звездной, когда наши предки спокойно общались с другими планетами, цивилизации, перемещались с одной планеты на другой, так же, как мы с вами сейчас прилетевшие из одних городов другие, они перемещались с других планет так же легко и свободно, и для них это было обыденным делом. Так вот, с уровня галактических, по крайней мере, уровня развития, наша цивилизация была отброшена в результате этой войны на уровень каменного века. Естественно, что сохранились определенные лица, несущие знания. И вот те, кто сохранились, они не могли, естественно, сразу всем оставшим, которые вынуждены были опустить новый каменного века. Ну, и даже смотрите, когда сейчас взять и уничтожить все вот, электричество, все остальное. Сколько лет хватит людям, чтобы, если вся информация через компьютер, к примеру, да? Вот взять и уничтожить компьютеры, да? Вся информация, которая накоплена, если книг не будет, потеряется. Кто живущий будет передавать устно и так далее, но каждый раз будет меньше и меньше, потому что в условиях суровых навитаемый образ любого человека сегодняшнего выбросить навитаемый остров, он очень быстро деградирует. И примером-то вот уже в исторически было, это те же самые гуанчи, на вот гуанчи на Канарских островах, которые обитали до того, как португальцы их открыли снова. они деградируют с более высокого рода, в принципе, примитивно. Допустим, другие племена, которые до сих пор еще живут, джунг и так далее. Всегда легко идти вниз, вверх гораздо сложнее. И вот черные силы прекрасно знали, допустим, после того катастрофы, когда люди были отброшены эволюционно далеко вниз, черные начали играть на публику, демонстрируя чудеса, которые каждый может пощупать, попробовать и так далее. И что сделали наши предки, ошибку с моей точки зрения, они пошли на поводу. Они пошли на поводу, пытаясь привлечь внимание простых людей, чтобы удержать их в рамках правильного поведения, норм, морали и так далее, удержать пытаясь, они пытаясь тоже демонстрировать чудеса, которые, понятно, доступны каждому простому человеку. И поэтому пошло эволюционное развитие наших предков именно в том направлении, чтобы именно демонстрировать чудеса, которые доступны всем, но при этом, когда человек выбирает этот эволюционный путь, он заблокирует себя развитием другого качества, где при правильном развитии человек выходит на уровень, когда он может оперировать масштабом гораздо большим, то есть оперировать пространством и временем, условно, скажем так. Но это не видно, это нельзя пощупать, потому что многие вещи происходят, люди внутри всего, они с ними, если, допустим, взять, допустим, корабль, принести из одного места в другое, и все люди внутри корабля, то находясь внутри корабля, если не спят, тем более, они вообще не поймут, что принесли корабль. Так и здесь. И пойдя по ложному, спровоцированному пути врагами, наши предки стали развиваться в таком искаженном направлении. Да, они могли, допустим, проходить сквозь стены, могли телепортироваться, было такое владение было, и так далее, и так далее, и так далее. То есть то же, что делали наши враги. Но что самое интересное, если кто читал историю, когда, допустим, навязывалась сила, навязывалось христианство в России, во-первых, не христианство навязывалось, а греческая религия, не путай такие вещи, потом особо разговор. Так вот, когда волхвы выходили к народу в некоторых местах и пытались демонстрировать чудо, ну, чтобы показать то же самое, у них ничего не получилось, хотя перед этим они это демонстрировали. А почему это произошло? По одной простой причине, что враги, которые заставили их двигаться в этом направлении, прекрасно знали, они гораздо больше опыта имеют, мастера в этом деле, они смогли элементарно их блокировать. То есть блокировать возможность их продемонстрировать свои возможности. И тем самым показав, вот видите, ваши типа старые боги отказались от вас, и так далее, и так далее. Понимаете, здесь в двух часах времени, которое у меня есть сегодня, чтобы немножко вам затронуть, конечно, нельзя затронуть все глубоко и основательно, но что хочу сказать, что вот что отсутствует сегодня, это понимание реальности ситуации. То есть вот в своей книге, которую вот я первый том назвал так, от русов звездных до оскверненных русских. Неплохо такое, довольно жесткое название, но оно отражает суть. Потому что, понимаете, почему именно так? Потому что вот если вот вы хотя бы коснетесь тому, то, что мне удалось уже узнать, вы удивитесь того, что сотворили с нашим народом. Вы и так знаете, но вы знаете то, что вы знаете, я не знаю, что кто каждый из вас конкретно знает. Но не беру суть, что я знаю больше, но, по крайней мере, в своей книге, то, что вот я подготовил, я именно изложил то, что я посчитал необходимым, чтобы именно дать понимание. Понимаете, вот без просветления знаний, вот вера, это приводится к просветлению знаний, если знаете это. Просветление знаний необходимо для того, чтобы человек понимал, ради чего, почему он действует. Потому что фанатизм в любом варианте, даже в хорошем варианте, вреден. Человек должен действовать не потому, что он фанат, потому что он лбом бьется, а потому, что он понимает, для чего и ради чего он это делает. Так вот, в этой книге я пытался именно изложить, кстати, книгу эту мне удалось подготовить уже скоро к изданию, то есть как раз в Дни Победы эта книга была сбита более-менее, уже в ближайшее время она будет издаваться. И вот именно в этой книге я изложил свой фундамент, понимание, то, что происходило в нашей планете. Не только чисто именно как русского народа, потому что, если прочитав, когда вы прочитаете книгу, поймете, что то, что происходит на этой же планете, это не связано не только с русским народом, это связано, в принципе, с всей Землей, это первое, и второе, не только Землей, а противостоянием паразитических сил космических и светлых творящих сил космических. То есть война, звездные войны, это вот только звездных войн фильмов, кто видел, вам говорится, они были реальны и есть, и существуют, и проходили давно, и продолжали проходить. И война продолжалась и на Земле все это время, просто люди привыкли видеть войну, когда идет один с оружием на другого, и так далее, и так далее. Это крайний вариант, завершающая фаза, это верхушка айсберга, тех реальных войн, которые всегда происходили и происходят, невидимых войн. И на этих войнах люди гибли и гибнут, и, к сожалению, будут гибнуть. Потому что паразиты, я со стороны паразитов сравниваю с раком. Понимаете, сначала мне было непонятно, почему социальные паразиты не понимают, что уничтожая организмы, которым они живут, вот, допустим, социальный организм планеты, к примеру, они уничтожают этот организм, то есть уничтожают народы, люди и так далее, и так далее. Но ведь при этом они уничтожают свой фундамент тоже. Потому что как раковая опухоль, когда разрастается, по мере разрастания, когда это несколько клеточек, рак еще вполне живет. Но когда рак начинает бурно развиваться, захватывает весь организм, то вы знаете, что происходит с раковым больным? Погибает и человек, и погибает раковый опухоль. То есть погибают и те, и другие. Мне очень долго было непонятно. Но каким же образом вот эти социальные паразиты не понимают, что они убивают и себя тем самым, не только те, которые под ними. Оказывается, это возможно, потому что те же самые социальные паразиты, они, в принципе, не могут самостоятельно мыслить, в принципе. Они марионетки более силенных сил, которые не имеют, для многих понятно, сложно, не имеют физических форм. У тех сил, которые стоят за ними, паразитические, у них нет физических тел. И поэтому до лампочки. Они используют их людей как инструмент, используют их, когда они отработают, выбросят так же, как не выбрасывают до этого другого. К примеру, если кто-то читал «Соленорийские веды», там описываются некоторые фрагменты звездных войн, где именно паразиты уничтожали цивилизации целые, сбрасывали те же самые атомные бомбы и так далее, просто использовали те цивилизации, тех разумных существ, которые жили на этих планетах. И что интересно, там это деталь описана, просто многие люди не понимают, не вникают, что за этим стоит. А там стоит очень много интересной информации, показывает, что, смотрите, хорошо, если социальные паразиты на той планете захватили перед нашей, сделали с ней что-то такое. Первый вопрос, тутошних социальных паразитов должен быть, а могу я поговорить с предыдущими социальными паразитами, да? Не могут, потому что их нету. Значит, должен быть звоночек первый, что подумайте. Значит, ваши свойства выбросят даже из всех остальных. Они не могут задуматься по той причине, что они самые настоящие биороботы, управляемые совсем другими способами, которые, опять-таки, пытаются всеми возможными способами на уровне земном сделать невозможным, недоступным для простых людей. Потому что говорят, это не может быть, потому что не может быть никогда для всех. А между собой прекрасно всем пользуются. Почему? Это лучший вариант. Оружие, которое никто не пощупает, не поставит в тюрьму, потому что действия не происходят типа на уровне физическом, их нельзя подогнать ни под один закон уголовной любой страны и так далее, криминальной, любой человеческий, но оно действует, работает. Понимаете, и здесь возникает такая ситуация, что сейчас. Вот Россия находится в принципе в уникальной ситуации. В каком плане? То, что старая система коммунистическая ушла, новая еще пока еще ничего не пришло. И вот сейчас есть возможность, реальная возможность, может единственная, если мы не воспользуемся, восстановить и возродить и Россию, в принципе, на тот уровень, который она достойна того. Совсем не только русский народ, потому что русский народ никогда не был, как говорится, шовинизм русского народа никогда не был свойственным. Выродки были в любом народе, никто об этом не говорит. То есть не хочу сказать, что все русские такие замечательные. Извините, если была возможность, я многих самых русских перебил бы, если была такая возможность. Но в массе своей русский народ всегда был терпим другим, наоборот, помогали всем другим народам. Поэтому, когда я говорю о русском народе, я говорю не только о русском народе. Русский народ в России – это образующее ядро. Всегда был и будет. Хотя по той простой причине, что, как я уже говорил в послании, что более 70% населения в России пока еще русские, и по всем международным законам это считается мононациональной страной. Так вот, русский народ в России является ядром. И опять-таки ядром, который никогда не подавлял, не унижал ни один другой народ. И не будет, надеюсь, никогда делать этого. Так вот, сейчас возникла уникальная ситуация. Именно взять в нашей стране что-то возродится. И что, по крайней мере, почему я пригласил вас сегодня всех, потому что то, что я слышал, вот по крайней мере, то, что говорилось с экранов, телевидения, газет и так далее, вроде говорится красивые слова, правильные слова, но там не стоит за этим ничего. Не для того, чтобы строить будущее, нужно сначала опять-таки восстановить прошлое и именно показать культуру нашего народа, его реальное прошлое, история, я слова не люблю, потому что это относится к фактам еврейского народа только лишь. Истории. Если это касается еврейского народа, это касается истории, всех остальных это будет лучше хронология, это хоть греческое слово, но нейтрально. Так вот, понимаете, здесь ситуация такова, что относительно недавно прошлом была уничтожена именно та древняя империя, которая просуществовала более 100 тысяч лет. И она исчезла с карт. Вот у меня есть первое издание британской энциклопедии, где все 1771 года, где написано, что самая большая страна мира это Великая Тартария или Российская империя. Но Российская империя, знаете, где написано? Нигде была территория до Урала, которая принадлежала Московской Тартарии, или Московии, так называемой, которую контролировал Романовы. А именно все, что за Урал, почти больше половины Северной Америки и так далее территории. Это называлось Великой Тартарией или Российской империей. Неплохо? Так вот, эта страна во втором издании исчезла полностью. То есть, когда вообще не было. Империя, самая крупная империя мира, которая просуществовала более 100 тысяч лет, исчезла бесследно. А что в российской истории об этом отражено? 1772 год, 1775 год, война, восстание Емельяна Пугачева, да? И все. А это не было ни бунт, это была гражданская война между старой династией и новой династией Романовых, которые, с моей точки зрения, я считаю, были предателями России. И, так сказать, некоторые из них потом пытались сделать, но им тоже не позволяли. Обычно тех, кто из Романов, который пытался делать что-то положительное для России, их уничтожали. Ну, это за пример, потому что их поставили на трон явно не друзья страны, потому что первое дело, что сделали Романовы, это уничтожение действительно книг, показывающих древность существования славянских традиций. И помните, что Петр Первый написал, приказ издал, что свести все книги в столицу для того, чтобы снять копию. За неподчинение приказа смертная казнь. Многие свезли, но, как уже слышали, копии навряд ли были сняты, были уничтожены и так далее, и так далее. То есть все, что делается, уничтожение любых следов и так далее. Что я считаю очень интересно, вот сейчас, если кто слышал, о находке профессора Чувырова, из Уфимского университета, который нашел каменную плиту, где объемная карта западного региона. Так вот, эта карта отражает то, что было на территории нашей с вами страны порядка 100 тысяч лет назад. И там показаны такие колоссальные сооружения, и технологии, которые была создана эта карта, недостижимы до современной цивилизации еще долго не будут. Так вот, что интересно, он передал эту карту в Московский университет, и все, и исчезло. Ни следов, ни духу. То есть люди, которые пытались проникнуть и каким-то образом хотя бы посмотреть на карту, получается, что никакой карты у них нет здесь, в Московском университете, ничего не знают, ничего не слышали, ничего не хотим. Когда я говорил последний раз с Чувыровым, я спросил, Александр Николаевич, вы, надеюсь, вы не собираетесь вторую что-то новое на находке, которое у них есть, передать опять, нет, я дважды на одни и те же грабли не наступаю. Понимаете, вот смотрите, нашли, казалось бы, одно из величайших подтверждений древности цивилизации нашей самой Родины, да? Когда должно быть кричать об этом на весь мир, правильно? То есть сооружения, которые наши предки создавали, колоссальные, то есть современная цивилизация близко не подошла к таким сооружениям, технологии, которые наши предки владели, близко не владеет. Вот в другом мне прочитал книжку, что нашли были при поисках золотой руды где вот север Урала, когда поднимали руду с 6-7 метров глубины, и пробовали, там обнаружили вольфрамовые нити искусственно проходили, множество мелких нитей, мельчайших, с стержнями искусственно. То есть искусственно созданные устройства, пока непонятно, для чего они используют, их, вот такие мелкие, но во множестве. Культурный слой 6-7 метров в глубину. Что? О чем-то кто-то слышал об этом? Говорят об этом? Нет. Опять на нашей территории и так далее, и так далее, и так далее. Не говоря о находках, вот недавно нашли скифа, помните, да, вот внутреннем Монголии нашли скифа и так далее, и так далее. В общем, я хотел просто из-за того, что времени у нас весьма мало, я просто хочу сказать следующее. Поймите следующее, что возникает ситуация, что до сих пор любые находки, подтверждающие древность нашей культуры и цивилизации, немедленно или уничтожаются, или же прячутся. К примеру, тоже Чумыров, когда он искал эту плиту, которую нашел одну, сначала нашел архив упоминание о том, что в начале 20-х годах была заметка в архивах о наличии 22 плит. А потом он рассказал, что было 200 с лишним плит, которые в общей сложности составляли карту, объемную карту всего мира. Так вот, когда большевики захватили власть, было порядка 22 плит сохранилось. Он нашел одну и вот нашел еще вторую. Может быть, больше не найдет. Будем надеяться, что найдет. Куда они исчезли? Ясно куда, да? Понимаете, что получается? Что, казалось бы, русский язык, к примеру, да? Допустим, когда наши языковеды переводят этрусские надписи, гринеческие, у меня книжка есть гринеческая, он использует старославянский язык, вернее, русский язык, не славянский, старославянский, обычно говорит старославянский, используя русский обычный алфавит, перевел и прочитал все этрусские надписи. И не то, что бывало, кто-то пытался делать этрусские надписи, допустим, переводил один, допустим, допустим, диск, допустим, один перевели, но когда берут тот же самый ключ и пытаются применить тот же самый ключ и прочитание другой надписи, так же написано, ничего не работало. У него не потребовался ключа, у него один ключ был, русский алфавит. И с помощью русского алфавита он прочитал все без исключения надписи, без всяких проблем. Знаете, что произошло? Сказали, что этрусские надписи не читаемы. И так далее, и так далее. Понимаете, вот получается следующее, что все говорят, допустим, который язык русский, допустим, индоевропейские народы, санскрит якобы являлся праязыком для всех индоевропейских народов. Все готовы признать, что индусы были, дали центр культуры и так далее всем, но никто не хочет признать, что это не индусы были, а русские. Потому что те же самые индусы, то же самый санскрит и те же знания были переданы нашими предками. И эти высшие посвящения индусы, Махатма знает об этом, но не говорят об этом. Так понимаете, согласны, что в Индии центр белой цивилизации был. Но никто не хочет, чтобы это Россия была. Я не понимаю, почему такая любовь? То все, что угодно, только не Россия. Понимаете, догоны могут иметь звездных предков, и потом летят на весь мир, о том, что наши с вами предки создали уникальную цивилизацию, и, в принципе, не они создали, они были переселенцами, наша планета была колонизирована. Потому что то, что было понятно, вот, для того, чтобы создать четкую картину происходящего, необходимо в первую очередь понять, кто мы и откуда мы, правильно? Неважно, какой народ, какой рас и так далее. Это в первую очередь. В чем отличие между нами, понимаете? Потому что когда говорят, что все расы одинаковы, это не так. Не то, что одна раса лучше или хуже. Все расы разные. Как, допустим, апельсин и яблоко. Они разные. Это что значит, что апельсин лучше яблока? Нет. Это значит, что апельсин есть апельсин, яблоко есть яблоко. Нельзя ставить знак равенства между яблоком и апельсином. Это разные фрукты и так далее. Так и расы имеют разные генетические генокоды, имеют разные условия развития, формирования, культуры и так далее. И говорить, что они одинаковые, невозможно. И это ошибка. Это доходит ошибка до того, вот примерно, опять-таки, вот, формализирование всего. Те же самые США. Знаете, что произошло с системой образования? Когда взяли и свели всех людей разных рас и национальностей в одну школу, вы знаете, во что превратилась американская школа? Ноль. А почему? Мне приходилось беседовать с американскими учителями, которые с вами делились, потому что они знают, что я не пойду закладывать их. Вот. Они говорят следующее, что когда они читают материал, который очень простой, примитивный, школьная программа, кроме high school, то есть 11 лет школы, очень простая программа. Так вот, они говорят, что вот мы читаем материал в классе, все сидят, все представители разных рас. Для белых детей, если они не полные идиоты, один-два раза материал повторить, они убежают в него. Для, допустим, там китайцев нужно тот же самый материал повторить 3-4 раза. Для мексиканцев 5-6 раз. Для черных детей 10-12 раз. Я говорю, так извините, а что, вы читаете на разном языке? Нет, мы говорим на одном языке. Так вот, они вынуждены повторять материал 10-12 раз, пока самый последний ученик не поймет. Неплохо. Потому что если они не сделают это, то их обвинят в дискриминации, расовой дискриминации, допустим, черных детей или мексиканцев, бедных. А я говорю, вы же читаете на том же самом языке, в том же самом классе, они сидят на тех же самых партах, как и все остальные. Где же дискриминация? Нет, нельзя. Было другое, они разделили по классам, то есть более продвинутые дети, более слабые дети и так далее, и так далее. И получилось, что в разных классах, получилось, что большинство белых детей оказалось в первых классах, и минимальное их в последних классах. И большинство черных детей оказалось в последних классах, и минимальное в первых классах. После этого, advanced class называют, более продвинутый класс. Они тоже отменили, потому что дети из последних, следующих классов будут считаться дискриминированными, дискредитированными. Расовая дискриминация. Понимаете, это разные расовые свойства, особенности расы, возможности воспринимать информацию и так далее. Это не то, что черный человек тупой там, и так далее. Они другие, у них другой и менталитет, у них другое восприятие, у них другой метод реакции, у них даже эволюционное развитие другое. Потому что, допустим, наши предки пришли на эту планету, имея уже уровень звездных отношений. То есть это было переселение, сознательное переселение с одной планеты на другую. И это у меня есть факты, вот в книге это все доказывают ступеньку по ступеньку, фактами, реальными документами и так далее. Так вот, естественно, что они были более продвинуты эволюционно. Другие расы, которые появились порядка 35-40 тысяч лет назад на Земле, как беженцы, были приняты как беженцы, они были совершенно разных уровней эволюционного развития. И благодаря ситуации оказались на одной планете. В результате этого люди, прошедшие разный эволюционный путь, оказались в одном доме. Естественно, что ситуация возникла, и наши предки пытались решить эту проблему и сделали большую ошибку. К примеру, они пытались поднять всех под общий уровень, чтобы всем было одинаково легко жить на той планете, как единое целое. И вы знаете, чем это закончилось? Крахом. Вы знаете, что, допустим, как вот вчера услышал, кстати, по правилам, что гидов китайских обвинили, остановили из-за того, что они, приводя китайских туристов, приводя по Московскому Кремлю, объясняли, что вот это варварское государство, которое отобрало у Китая Дальний Восток и Сибирь. Варвары, да? А вы знаете, что вот, то, что Петр Первый сделал, как уже мы уже знаете, отменил календарь наш, по которому сейчас, допустим, 7516 год от сотворения мира в Звездном храме. То есть победа над Китаем, которая прошла 7,5 тысяч лет назад, когда наши предки разбили китайцев, которые пытались захватить именно тот же самый Дальний Восток и Сибирь. Им это не позволили. А самое смешное, что у меня есть карты, опять-таки, Первобританской энциклопедии и многие другие карты, которые повторяют реальные, не копии, не фальшивки, не подделки. Карты, где, допустим, знаете, где Китай заканчивается на этих картах? По Великой Китайской стене, которая Китай никакого отношения не имеет. Потому что китайцы ее не строили. Вот уровень Китая, границы Китая, по всем картам до 1775 года граница Китая была, по, если вы сейчас вот представьте себе вот Великую Китайскую стену, вот это была граница Китая. Это каком же, извините, захвате там и так далее можно говорить, если краска китайцы захватили территории. Вопрос. Я специально просматривал, китайцы никогда не вели в это время войны, то есть 1772-75 год. Именно после этого граница Китая перескочила от китайской стены, так называемой, до сегодняшней существующей сейчас. Как территорию? Можно территорию купить, можно территорию захватить. Но ни того, ни того в это время Китай не делал. Не было никаких операций, никаких войн, ничего. А просто было, когда была война, гражданская война между старой династией Артынской и новой династией Романовской, 1772-1775 год, когда старая династия была разбита, к сожалению, и разбита была по одной простой причине, что Романову, которому не помогали все наши друзья, потому что тех, кто их поставил, в Екатерине II, было поставлено нарезное оружие, которое, естественно, было более прогрессивное, и не было времени, чтобы заменить, допустим, у старой династии не было времени заменить не нарезное оружие, а нарезное. И только благодаря этому, и плюс, конечно, талант того же самого Суворова, как помог основать им, так сказать, старая династия была разбита. Так вот, когда старая династия была разбита, вот все, кому не лень, кинулись охватывать куски, даже не дали палец о палец. Китайцы раз сиганули и захватили территорию по Амур, даже тогда было территорию захватили, даже дальше. Там американцы, вот обратите внимание, что вот если вы посмотрите опять старые карты, великолепно прорисованы все нюансы, допустим, Южной Америки, Африки, Австралии и так далее. Но когда доходит до Северной Америки, там только Центральная Америка прорисована очень хорошо. Все, что кажется выше, вообще белое пятно. И туда просто не пускали. Вот как обрезали, вот не пускали. Славянская империя, которая, Великая Тартария, которую это называли западной, она не пускала никого, чужаков, пытаясь предотвратить проникновение фальшивых ложных представлений. Все, так вот что интересно. Смотрите, когда первый раз американцы достигли того же самого западного побережья Тихого океана? 1802 год, если современные системы были. Вот они сидели, ждали, ничего не делали, ни один не двигался. А вот после 1802 год все хлынули, дошли до побережья, тут же десятки тысяч людей стали двигаться с восточного побережья до западного. А до этого никто не двигался. До этого там не было ни индейцев, конечно, ничего. Они тут появились, а потом исчезли, да, или наоборот. Все было. А почему не двигались? Почему вдруг вот взяли территорию, захватили большую часть Канады, большую часть современной Северной Америки была захвачена. Так же, как Китай, допустим, перепрыгнул от того положения, которое было, от границы с китайской, вот по китайской стране, до современной границы. И то... Вы знаете, что смешно получается? Вот когда вот я забыл, как же его графа, который послали Романову, чтобы установить точную границу на Дальнем Востоке. Ему, потому что не было точника, ему сказали, что установить границу по Становому хребту. И он приехал туда, и сообщение было, что казаки, местные русские казаки, жаловались, что китайцы проникают. И он вызвал китайских представителей и начал задать ноту протест, что они проникают на российскую территорию. И в результате чего китайцы были испуганы, он сказал, что вот давайте теперь вот не по Становому хребту, а по Амуру проведем границу. И он был очень удивлен, это написано в исторических хрониках, что он был удивлен, что китайцы обрадовались. Он решил, что он оттяпал от китайцев территорию, потому что они говорили, ему говорили, старый хребет, а тут Амур, это гораздо южнее, огромная территория. А тут китайцы обрадовались, что он украл у них территорию, а китайцы говорят, рады этому. Так рады они были по той простой причине, что реальная граница проходила по китайской стене. То есть, не зная того, не зная реальной границы, он сам им отдал всю эту территорию. Неплохо. Да и, во-первых, как может быть русские казаки, амурские примеры, да? Если до 1772 года эта территория, до 1775 года, до того, как не было разбита, была отдельная страна, где, казалось бы, русских не было. Если в 1775 году разбиты, и в начале 19 века туда все эта граница устанавливалась, то каким же образом там появились за эти несколько лет русские казаки, которые там жили веками уже? Да потому что они там жили тысячи лет до того, десятки тысяч лет до того. Смотрите, что происходило дальше. С Казахстаном, знаете историю, да? Ведь казахов в природе как народа не существовало. Существовали всегда кайсаны. Они сами себя называли так, и все окружающие называли. И что происходит? Большевики приходят к власти и говорят, вы не кайсаны, вы кайсаны, казахи. А почему? Потому что нужно было скрыть другое, что именно центр империи славянистской, которая была основана в 1975 году, именно находился возле Омска, и вот все, что южнее, там были ставки военные, стояли, даже конница была основная, и там степи были, и назывался казачий стан. естественно, потому что армия была казачья основная, профессиональных воинов. Вот, ну, чтобы убрать, чтобы не было слуха духа, вместо казачьего стана взяли казах стан. Хотя все равно произносят как казачий стан, Казахстан. И так далее. Просто понимаете, можно продолжать бесконечно. Таких манипуляций, как сделали с нашим народом, украв из него, у него все великое прошлое, действительно, понимаете, я понимаю, было что-то грязное, что-то было что-то стыдиться. Действительно великое прошлое, украдено полностью. Так вот, почему сегодня я именно пригласил всех вас сегодня для чего? Для того, чтобы, мне кажется, не знаю, может я ошибаюсь, что пора забыть, что каждый свои амбиции, и все-таки объединиться, потому что мы должны быть одно целое. Если каждый будет тянуть в свою сторону, ничего не получится. Необходимо единение всех тех людей, которым, по крайней мере, не безразлично будущее собственного народа, иначе через 50-60 лет русского народа вообще не останется. А хорошо это сделать, это остальным мы не думаем, что после того, что русский народ исчезнет, также исчезнут все остальные народы, коренные народы, которые проживают в России. Потому что по планам у нас с вами нет места. Вы знаете план Киссинджера, план. Кто читал? Почитайте. Нет места нам там. И Гитлер, забыли, что когда Гитлер пришел, у него был план Барбаросса, и, наверное, мало кто потом скользко говорят, но забывают говорить о том, что по плану Барбаросса планировалось после захвата Советского Союза, уничтожение, 50% славян просто уничтожить физически, а других 50% стерилизовать. Ну, извините. Что получается? Об этом почему никто не говорит? Никто не говорит, сколько было уничтожено русских после революции, понимаете, ни один народ не проходил такой геноцид, который прошел русский народ. Конечно, пострадали во время советской власти, пострадали и все другие народы, живущие на территории России. Но процентный состав от этого небольшой. Конечно, они тоже не такие большие. Но самый мощный удар, геноцид, прошелся именно по русскому народу. Во время Второй мировой войны, допустим, Первой мировой войны, Гражданской войны, Второй мировой войны, погибло больше всего именно русских людей. Пропорционально, не по численности, а пропорционально по народам. А что дальше происходит? То же самое геноцид происходит. Уничтожение происходит по-другому, оборовывается страна. Сейчас, слава Богу, начинает это, прекратилось уже это, начинает страна выходить с того. А что было раньше, вы знаете, ну, хуже меня. Я по скорому прикидку, который я знаю, Россия потеряла во время Ельцина порядка 5 триллионов долларов прямых потерь. Как вы думаете, нам с вами родился 5 триллионов долларов в стране? И что интересно, вот как только Ельцин оказался к власти, и Путин стал власти, в США начался кризис. Почему? Большой поток, который шел финансовый из России, он еще есть, но он резко сократился. Резко сократился, и немедленно в США, я там был в это время, там начался кризис экономический. Там начали печатать деньги, как сумасшедшие. Понимаете, это вы знаете, что за 4 года, с 2004 год, было напечатано денежных знаков столько государственным, федеральным резервным банком, это частный банк, сколько не печаталось за десятки лет. То есть можно было покрывать дырки, которые возникли, и просто печатали. Реальная цена доллара несколько центов сейчас. И он держит только из-за того, что нефть и так далее. Многим просто невыгодно уронить все это, потому что если уронится, то крах будет большой, потому что паразит уже на издыхании. 200 лет не прожил, уже на грани издыхания. Понимаете? И всегда паразит перед гранью, на грани издыхания начинает вести агрессивную политику. Вы знаете, что могу сказать? Я там познакомился с одним человеком, который хорошо знал секретаря Брауна, немецкого инженера, который создал Фаун и так далее, который потом переехал, перевезли в США, и он создал американскую систему космическую. Так вот, его секретарша рассказала этому человеку, это еще происходило до того события, которое начались, что обсуждались варианты такие, что вот когда холодная война прекратит свое влияние, то есть перестанет работать для того, чтобы делать грязные делишки, то планировалось следующий этап, акцентировать внимание на борьбу с терроризмом международным. И смотрите, все, что по плану идет, расписывается. То есть об этом, что якобы война с терроризмом и под этим под этой дудкой. Но смотрите, допустим, я не знаю, как вы относитесь, допустим, то, что сказал враг, тому же самому, так? Допустим, я не сторонник Саддама Хусейна, считаю мерзавцем, правильно? Но он был официально выбран большинством людей своей страны. Официально экономично выбран президент, правитель страны. Да, все так, он делался. Но то, что сотворили, обвинив якобы химическое противоречивое оружие, потом которое не нашли, потом сказали, извините, мы не знали, но тем не менее страны не ушли. А вы знаете, причины реальные. Почему? Потому что когда делились, после того, как колониальная империя распалась, делились все страны, то, допустим, сначала поставили королевскую семью в Ирак, то же самое, как и в Иране, которому предложили, выбирали как, кого поставить во главе. Территория делилась весьма произвольно. И чтобы выбрать кого-то, кого ставить, какую семью аристократически поставить во главе страны, знаете, как они, мне кажется, делали? Они торговались. А вы имеете нефть. Вот если вы согласитесь, что 70% нефти будут идти к нам, а 30% вам, то мы вас поставим. Вот они находили тех, кто согласится за лучшие условия для американцев, примерно. Кто готов отдать большую часть природных благ своей страны, чтобы получить иллюзию власти. А потом, когда они начали брыкаться, то же самое Саддам Хусейн был президентом CIA, знаете. Но он, когда стал правителем своей страны, благодаря революции, он решил отменить, он отказался сказать, нет, эта страна наша, нефть наша и так далее. Да, допустим, то же самое, куда Саддам Хусейн использовал, отвечая ответственность за того, чтобы были уничтожены, допустим, курды, то же самое территории Ирана, извините. Да, было уничтожено. Но, а вы знаете, сколько курдов было уничтожено в Турции? В то же самое примерно время. И до сих пор там травят, уничтожают и так далее. Никаких действий по отношению к правительству Турции США не проводят. Хотя курды те же самые. Значит, Саддам Хусейн мерзавец, а Турция прекрасная страна, потому что они союзники. Значит, одним можно делать, другим нельзя делать. Те же самые курды уничтожать одним можно, другим нельзя. И так далее, и так далее. То есть политика двойных стандартов, которые вы уже видели в отношении же то, что происходило, то есть в нашей стране, как относится, что-то делать, любой поступок относится, когда Россию грабят, это прекрасно, все довольны. А когда Россия говорит, хватит грабить нас, мы становимся плохими, да? Смотрите, что вытворяли те же самые белорусы, к сожалению, наши вроде братья по крови, да? А, так сказать, газ продаем по своей цене, ниже цене своей, значит, плохо. Мы должны нам дешевле добыть и так далее. Все хотят, чтобы всем давали просто так, а сами ничего ответ. Понимаете, вот такие политики двойных стандартов, которые существуют в США, которые применяются, они есть, будут и от них избежать. Поэтому нужно, что можно представить по такой политике? Вы знаете, всегда во всех диспутах, которые мне приходилось иметь дело, всегда можно было побить противника его же собственным оружием. То есть, зная его первоисточники, зная, на чем он базируется. И показывая, что ложь идет не со стороны, а с другой. Понимаете, вы никогда не докажете, что вы правы, если вас не хотят слушать. Это я уже видел на своем опыте многократно. Единственное, можно доказать, что вы правы, если вы покажете, что оппонент не имеет фундамента под собой, чтобы говорить то, что он говорит. Вот тогда работает все прекрасно. Так вот, доказывать, что мы не верблюды, бесполезно. Доказывать и не доказывать, это бесполезно. Не нужно пытаться никому доказать, нужно действительно делать дело. А делать дело, я считаю, что с моей точки зрения, и надеюсь, что вы присоединитесь к этому мнению, нужно не ждать маны небесной, когда что-то произойдет, а каждый человек может начинать именно с самого себя. По крайней мере, уничтожая свои собственные невежества, когда получив правильное понимание, узнав правду о прошлом своей собственной страны, узнав кто, что, почему, то для того, чтобы, прошу прощения, бороться с противником, необходимо хотя бы понимать, кто этот противник есть и почему, и как он действует. Это первое. Поэтому, в первую очередь, с моей точки зрения, для того, чтобы, по крайней мере, поднять и возродить Россию, необходимо, в первую очередь, это просветление знаний. То есть нам нужно уничтожить невежество хотя бы, по крайней мере, о прошлом своего народа, о прошлом своей страны. Потому что без этого создать национальные идеи просто будет невозможно. Потому что мы превратимся в стаю, так сказать, индивидуалистов, которые будут каждый вести под себя, что, к сожалению, пока наблюдается. И не думаю, что для того, чтобы Понимаете, я, например, считаю, что если человек богатеет, и богатеет народ, и богатеет страна, я считаю это прекрасно. Я считаю плохо, когда человек богатеет, когда страна нищает, и нищают люди. Вот две разницы, понимаете? Не то, что я никогда не говорю, что не должно быть богатых и бедных. Люди разные, имеют разные таланты, и так далее, и так далее, и так далее. Просто существующая система паразитическая, которая захватила, в принципе, контроль, в принципе, над миром в основном, поставила совершенно другие ценности. Понимаете? По существующим ценностям сейчас не то, что человек себе представляет его ценность, а только сколько у него в кармане лежит. Извините. А это должна быть очень большая разница, что лежит в кармане. Это то, что лежит от того, что человек создал что-то, или то, что человек украл. Когда ценность определяется человека не тем, что он создал, не то, что он дал стране и людям, а то, сколько он награбил, извините, я считаю, это неправильная ценность. Так вот, нужно именно так, чтобы люди понимали, что почему, кто, зачем, почему это все перевернуто, все фертормашку. Для кого это выгодно? Зачем? И, между прочим, не только себя спасти, как говорится, ну, не призываю, вот мы, типа, богоизбранный народ, ну, это глупость и все. Просто русский народ исторически и генетически имеет возможности тому, чтобы действительно сейчас началось новый день сварога, это эволюционная возможность, когда вся цивилизация может подняться эволюционно вверх. Вверх на совершенно другие качественные уровни. Что под этим подразумевается, и желающие могут прочитать книжку, которую я писал, свое понимание излагаю. Так вот, сейчас такое время, что мы можем подняться. И что интересно, есть уже оружие, потому что оружие противодействие врагу. Понимаете, врага есть понятие, что для того, чтобы побить врага, не обязательно уничтожить физически. Нужно убрать причины, корни, почему враг имеет свою позицию, силы и так далее. Убрать его, кажется, обрубить, знаете, вырубить, кажется, перебить его питание электрическое или другое, какое есть. И тогда у врагов не останется ничего. А зачем? Уничтожение физическое, которое некоторые, к сожалению, горячие головы кричат, вот мы призывают типа, бить кого-то, уничтожать. Никоим образом. Не нужно никого уничтожать. Просто нужно, чтобы у людей изменилось понимание, миропонимание. Когда люди изменят миропонимание, они будут действовать совершенно по-другому, совершенно будут реагировать. Но для этого они должны быть свободны. Понимаете? Наши предки всегда славились тем, что они никогда не были рабами. Вы знаете, что во всех тех сохранившихся отголосках прошлых информаций, то наших предков не любили брать в рабство, потому что практически все предпочитали умереть, но не стать рабами. Сейчас, к сожалению, всех поставили на колени, большинство людей стоят на коленях, и состояние раба, я не думаю, что желающие, кто находится здесь, продолжают быть в состоянии раба. Но чтобы перестать быть рабом, это не только слова. Этот человек должен перестать бояться смерти. Понимаете, когда человек боится, почему-то навязали такой страх, ужас перед смертью. Это не случайно. Потому что человеку вбивают в голову, что вот его жизнь заканчивается, он умирает и все. И поэтому он должен держаться за свою жизнь всеми зубами, когтями и так далее. Потому что когда он умрет, все его закопают, сгниет, ничего не остается. Понимаете, вот такую позицию, когда человек провоцирует на развитие его инстинкта самовыживания, он готов ради этого продать и Богу, Богу, дьяволу, кому угодно. Понимаете, наши предки не боялись умирать, не потому что они хотели умирать, а потому что они понимали, что есть смерть физическая, а есть смерть духовная. Так вот, смерть физическая – это не смерть в полном смысле слова, это временная потеря оболочки. Конечно, это мы ее любим, мы ее лелеем, но это частное, это временное наше пристанище. Так вот, потеряв свою физическую оболочку, человек не погибает. Это не иллюзия, опять-таки, это реальность, это сейчас просто не будет трактовать этот вопрос. Но, когда человек именно, чтобы сохранить свое тело, продает себя и, в принципе, наступает духовная смерть, вот это вот очень серьезно. Понимаете, наши предки это понимали, что духовная смерть – это реальная смерть, а физическая смерть – это такое, некоторая, так сказать, задержка. Понимаете, вот пока мы перестанем бояться, пока мы не перестанем бояться за свою жизнь, пока мы не перестанем бояться говорить то, что мы думаем, пока мы не боимся, моя хата с краю, ничего не знаю, поход такой. Понимаете, ничего не изменится. Что добились? Раньше русский народ, извините, кто-то сгорел дом, туристы собрались, построили, люди живут опять. Даже вот, извините, вот я раньше мысли, что я еще застал, когда люди, даже живущие в одном доме, допустим, на том же самом подъездной площадке, подъезде, они на праздник все собирали, пускай там выпивали, там просто, но собирались, когда праздник, месяц, когда вообще не было людей. Люди пытались сохранить взаимосвязь между друг другом. А в последнее время я, например, вижу, что совершенно изменилось. Даже в моё время, когда еще этого отец Советского Союза, уже все, люди живут, они даже не знают, как десятилетиями жить, не знают, кто живет в соседней квартире. А ведь раньше люди держались своей семьей, держались своим родом, своих друзей. Единения было. Сейчас все разобщены. Вы понимаете, пока мы все разобщены, это как помнишь сказки насчет слаботвения. Пока все вместе невозможно. А конечно, каждого человека можно загнать в угол. Можно 10 человек загнать в угол, 1000 загнать в угол, но всех в угол не загонишь, правильно? А вот потому что загоняют в угол десятку, а все остальные видят и пугаются. Вот страх, вот это самый страшный враг наш с вами тоже. Поэтому, с моей точки зрения, нам с вами в первую очередь нужно избавиться от страха за себя, за страх бояться сказать то, что ты думаешь, за страх оставить свои позиции, страх за свою жизнь и так далее, и так далее. Да, понимаете, я говорю, интересно, мне приходилось в той ситуации, когда, мог бы не остаться живой и не один раз, то есть они не теоретически, уже практически. Меня это не испугало, по крайней мере, надеюсь, вас тоже. Но что я хочу сказать, то, что сегодня мы с вами пришли, для обсудить проблему такую, необходимо, мне кажется, создать именно такую общественную какую-то. Уже не важно, чтобы это было много, желательно, чтобы больше, но дело не в количестве, а в качестве. Людей, которые единомышленники, которые не каждый тянет в свою сторону, не каждый пытается создать себе какой-то авторитет и так далее, которые ставят цель другую, которые ставят цель именно сохранение русского народа и других народов России, сохранение культуры и восстановление истинных культуры и традиций именно нашего предков, а не то, что свое место в этом, понимаете? Потому что все партии, которые созданы и существуют, в любой стране, не только в России, они созданы нашими противниками. Потому что создание партии – это манипулирование. Когда натравливаются партии друг на друга, они дерутся между собой. И за то, что кто из них берет власть, захватит власть одну другую. Вы это видите неплохо, как происходит на экране сейчас хорошо. И забывают за этой дракой самое главное – для чего они находятся там, где находятся? Они находятся там не для того, чтобы драться между другом, кто займет большинство и кто будет, какой позор, какой портфель получит. А для того, чтобы поднимать страну, беспокоиться о стране, возродить культуру, традиции, сделать то, что Россия, как страна, достойная того, чтобы стать действительно самой передовой. И она и есть самая богатая, и богатство недр, я считаю, богатство людскими тоже. Потому что то, что русский народ имеет, то, что уже сделал, это колоссально. И вот то, как это все замалчивается, как это все искажается, извращается, мне лично, как русскому человеку, весьма больно и обидно. Я это увидел очень сильно, хорошо, побывав в стране другой долгое время, и не приездом, наездом, как приехал-уехал, а прожив там в реальных условиях 15 лет. Понимаете, и могу сказать следующее, что нам с вами нужно, по крайней мере, что-то делать. Если кто-то не будет делать, то нам с вами ничего не произойдет. Да, есть способы, методы, некоторые из них владею я, с помощью которых можно много что сделать. Но, извините, можно сделать ситуацию, можно создать условия, но если на конкретных местах люди не будут действовать правильно, если будет каждый действовать, грести под свой карман, набивать карман и думать только о своем кармане, то это бесполезно делать. Можно создать прекрасные условия, а кто это воспользуется? Это уже было не один раз и продолжается быть. То еще хочу сказать, что сегодняшняя моя цель, что выступить перед вами, не только рассказать о том, что вы слышали, и, наверное, часть из вас, ту или иную часть, а может и все уже знаете или слышали, но еще сказать следующее, что так получилось, что ситуация возникла, что мне удалось найти случайно, не очень случайно, методы, способы оперирования реальности на совершенно других уровнях. И как вы видели из реальных, не теоретических, а практических результатов, это наглядно, это реально, это существует. Так вот, это и есть, в принципе, то оружие, в принципе, против врагов, которое может применить, и нужно применить, и будет применяться, чтобы остановить их, не уничтожить, а именно остановить. В первую очередь, многие из тех же врагов, они просто марионетки. По крайней мере, мне приходилось сталкиваться с врагами, которые, ну, скажем так, приходили уничтожать меня по заданию, а потом становились соратниками. Понимаете, то есть людям в многом мире просто мозги компенсируют ложью. И когда они сильно понимают суть, то многие люди меняются и становятся тем, которые, потому что любой человек здравомыслящий, пока он биоробот, да, он не мыслит, но если его освободить от биороботизации, когда человек становится свободным, он начинает уже мыслить самостоятельно и принимать решения. И вот этого очень сильно боятся наши враги, так называемое мировое правительство. Я считаю, это вот и есть выражение паразитической системы. Потому что это я говорю опять не теоретически, а я знаю на практике, потому что это практический факт. Я знаю, кто и что в правительстве мирового делает и почему делает. Кто эти люди и почему эти люди делают. Понимаете, и наше, мое желание, и мое понимание не соответствует с ним. Мы на разных противоположных сторонах. Поэтому вопрос следующий, что кажется, хоть и говорят, что и один в поле не воин, я говорю, что и один в поле воин, но не в этом дело. Наша задача именно, с моей точки зрения, возродить именно Россию в том виде, в том варианте, который должна быть и который достойна быть. И для этого нужны новые инструменты. Вот некоторые инструменты у меня есть новые. Допустим, можно сделать, чтобы наши поля и, так сказать, просторы давали такие урожаи, которые никогда не снились. В таких местах, ну, почитайте статьи, это реальные факты, то есть не теория. Это реально можно. И самое главное, что то, что это те самые возможности преобразования и создания таких урожаев без ядов, без химии и так далее, это невозможно украсть. То есть генератор, который стоит на нашем владении, он не имеет физического носителя такого примера. Его нельзя схватить, утащить, украсть. То есть, понимаете, это преимущество. То есть никто не сможет украсть ничего, что самое главное, замечательное. То есть нельзя пощупать. А если нельзя пощупать, то и украсть нельзя. Понимаете, то есть, хотя это реально, это физическое, но оно на другом уровне, а тот уровень для них, они не могут его взять, пощупать или утащить. Понимаете, поэтому можно много что сделать. Можно, не только, допустим, по сельскому, можно и нужно, и уже делать, и продолжается будет делаться, и экологию нужно поднять. Потому что еще другой пример. То, что подтверждение, что существует система паразитическая, только паразит уничтожает свой дом, правильно? То, что сейчас происходит с планетой, идет действительно в направлении экологической катастрофы. И смотрите, что те же американцы действуют. Пытаются испытывать метеорологическое оружие. У них на территории Аляски, которая в принципе до сих пор является русской территорией по закону, как ни странно. Вот. Правда, об этом тоже мало кто знает. Просто раз пришло сказать, то, что коляска никогда не была продана, это, наверное, многие знают, потому что в документах была только, во-первых, это интересная история, потому что интересно, об этой истории я узнал, прочитав английские материалы, американские материалы, не русские, интересно, не российские. Так вот, прочитав статьи по поводу Аляски, я выяснил интересный вариант реальности событий. Оказывается, что во-первых, даже оплата якобы за Аляску, как бы, с территории на 99 лет, это была, кажется, иллюзия, не иллюзия, а прикрытие для того, что в то время, когда царская флотилия участвовала в войне на стороне Соединенных Штатов, так вот, Конгресс решил вопрос, как оплатить, ну, расходы царского правительства на то, что они послали эскадру на помощь США. И ничего другого не придумали, что так не прошло бы помощь в деньгах. Так и придумали. Вот мы возьмем вот за Аляску якобы напишем бумажку, что это типа кажется, возьмем на крону после 99 лет и заплатим деньги $19 миллионов в те времена сумму. И это была фикция для того, чтобы покрыть оплату военных расходов, которые Сенат США в то время не хотел проводить. Это первое. Во-первых, это лиз был, не продажа. То есть передача на временное пользование. Это первое. Второе, вот мне один мой знакомый сообщил, что я не знал, что оказывается, я знал только, знал, что проплатилось, но не знал деталь. Оказывается, что проплачено было 30% стоимости. То есть из этих 19 миллионов было заплачено 7 миллионов. Остатки никогда не поступили в государственную казну Российской империи. То есть по всем законам взнос первично был вложен. Если в течение определенного времени не оплачивается остаточная сумма, то договор перестает иметь силу. Оказывается, даже они не платили по закону, по законодательству, Аляска принадлежит России до сих пор. Интересная вещь, да? Это я прочитал не в России, извините. Это я прочитал английские статьи по поводу Аляски. Неплохо. Так вот, на Аляске сейчас создана сверхсекретная лаборатория, где станции, где они не сельская, а военная, где они создали мощные радиотелескопы, с помощью которых они манипулируют ионосферой и астеросферой планеты. Создавая определенные накачивая плазменные сгустки, создавая, манипулируя излучение и создают многие гадости. Они пытаются закупить ионическое оружие, чтобы тем помощью ионического оружия управлять, подавлять тех, кому не выгодно. И раскачивают, и в принципе, знаете, что с ними творится тоже. Раскачивают основательно себя самих. Понимаете, вот такие вещи. Понимаете, паразитизм заключается не только в том, что США, допустим, потребляют 70% от производимого продукта мира. Паразитизм заключается в том, что то, что происходит в мире сейчас, идет на уничтожение планеты. А ведь есть и были раньше, и сейчас есть технологии, которые позволяют все то же самое делать без уничтожения природы, без уничтожения запасов, допустим, нефти и так далее, это выкачится, а потом что? Рано или поздно нефть закончится, а потом что? Опять окажется, электричество тоже, топливо, уголь там, и так далее, газ, рано или поздно закончится. Есть другие технологии, которые позволяют все это получать. Вот, допустим, торевые генераторы, реакторы, которые позволяют получать электроэнергию дешево, безопасно, огромное количество. И при этом не нужно ничего нарушать, ни экологии, ничего. Поэтому многие другие технологии, которые существуют в реальности и в России, и я некоторые технологии создал, другие люди создали. Вот эти вещи нужно именно, можно внедрять, когда говорят, ничего нет, вот у нас нет ничего, поэтому приходится, так сказать, ехать на корабле, да, потому что нет у нас типа космического корабля. Так есть же космический корабль, условно скажем. Так почему продолжать ехать на корабле? А ведь, извините, наши предки, допустим, если вернуться, они же не уничтожали до этой войны. Вот интересная параллель, немножко отступление, то, что 13 тысяч лет назад, о которой я говорил, была катастрофа планетарная. Но катастрофа возникла в результате войны между двумя империями, которые возникли тогда. Вот часть белых людей переселилась из территории, где белые люди жили, и захватив территорию, где американские индейцы обитают, то есть красную расу, поработив их, превратив их в рабов, создали свою империю и примерно на той же самой территории, которая находится в США. И они, развивая довольно сильно технологии, не забывая магии, скажем так, добились, и потом решили получить господство мировое, чтобы уничтожить свои, так сказать, прародину. У них это не получилось, но с катастрофом создали, всех отпустили на одно эволюционное развитие до коронавируса. Но интересно, в том же самом месте, через 13 тысяч лет, формируется государство, которое имеет те же самые амбиции мирового господства. С тем же самым методом, без неважно что и так далее. Допустим, те же самые американцы бросали бомбы на Хиросиму и Нагасаки. И единственная страна, которая реально применяла ядерное оружие в таких боевых условиях, навязывает всем другим, что они не должны этого делать. Да они не имеют права морального никого. И так далее, и так далее. Так вот, возрождение страны, это не только возрождение, допустим, культуры, традиций русского народа и других народов, которые уже на территории России живут, коренные. Это и именно подход кардинально новый к решению и экологических проблем, и к решению задач чисто продовольственных и тому подобное. То есть можно решить все, и не нужно никого, знаете, понятие, слышали понятие, золотой миллиард, да? Слышь, все слышали. То есть за нас уже решили все, кто выходит этот золотой миллиард, а все остальные, значит, на уничтожение. Но мы с вами, получается, попадаем в уничтожение. Вы хотите это попадать под уничтожение? Не думаю. Так вот, не нужно никого уничтожать даже, если подходить совершенно по-другому. Когда природа может и накормить и всех живущих сейчас людей, без того, чтобы кто-то другой голодал. Как, допустим, другие голодают, в России люди не доедают и так далее, а США жируют из-за того, что там 70% потребления, например. Да? Не такое вариант, когда все народы всего мира могут действительно нормально и жить в мире и дружбе по-настоящему с друг другом, и не умирать от голода и холода и так далее. Понимаете, это возможно решение. Конечно, много, это не значит, что это сегодня сказали, завтра случилось. Это, конечно, много работы, много потребуется сил, но это возможно и есть альтернатива существующей сейчас ситуации. Когда нет ситуации, нет альтернативы, тут нет выбора. Что есть, то есть. Но есть. И, может, другие тоже есть. И многие вещи, которые я, допустим, не знаю, и другие, которые здесь не так. Но уже существуют многие методы, которые могут присоединиться и работать вместе для того, чтобы именно человечество в полном смысле называло себя разумным. Потому что то, что сейчас происходит, назвать разумным невозможно. Так пора уже становится разумным, мой такой вопрос или такое обращение. Так вот, что касается именно, как некоторые спрашивали, допустим, насчет, когда, допустим, будет школа, обучение и так далее, и так далее. В сегодняшней встрече тоже я затронул этот вопрос в том аспекте, что, понимаете, опыт показал, что для того, чтобы это, то, что, например, перестройка мозга и новые качества и возможности человека даются, действительно были эффективны, необходимо, чтобы человек был к этому готов. Он должен быть готов к этому, в первую очередь, нравственно и духовно. Потому что если этого не происходит, то человеку дал такие возможности, человек очень быстро трансформируется в маленького монстра. И это наблюдал не один раз, и мне это было жалко и жутко наблюдать. И поэтому опыт мне говорит, что не то, что это невозможно и не будет делаться такого. Будет, но не то, что каждый вот хочу. Я вот хочу, вот я готов мне мозги, так сказать, перестроить, перекрыть. Нет. Человек должен доказать, что он достоин этого. Да, кстати, а кто вы такой, чтобы решать, допустим, кто достоин, кто не достоин. Но это если я это придумал, систему, я это даю, то я единственный человек, имеет право решать с моих критерий, пускай они будут плохие, хорошие, но просто кто достоин и нет. Так вот, достойный человек, значит, вот вы дайте мне, вот когда вы мозги перестроите, научите мне, вот тогда я буду что-то делать, понимаете? Извините, такой вариант не подходит. Человек может делать и действовать на любом уровне своих возможностей. И делать правильные вещи. Я всегда приводил такой пример своим судьям, когда пытался им объяснить ситуацию. Я говорю, смотрите, вот что будет ситуация, если вы видите, что сумасшедший на улице убивает людей, имея пулемет, например. А у вас в руках есть, допустим, винтовка с оптическим прицелом. И, к примеру, и вы не в состоянии, он вас не может убить, кроме вас всех, кто может убить, а вы не зимы для него. Ваши действия. И начинают говорить, вот мы должны пойти, поговорить, объяснить, что нехорошо, что это нехорошо, вот это плохо, это нехорошо, убивать людей. Да, я говорю, хорошо. Да-да. А что ты сказал? И курок нажал еще, сотню, одну еще убил. А, да-да, я подумаю, и дальше. Да? Это, конечно, хорошо, но, понимаете, есть позиция, которая должна быть проявляться. Человек должен брать ответственность на себя, в любом ситуации, любой, на уровне любого, на любом уровне своих возможностей. К примеру, человек просто ничего другого не имеет, как у него есть оптическая винтовка. Убить человека, который убивает, сумасшедший убивает сотни людей, плохо, никто не говорит плохо, хорошо. Но его нужно остановить, в данном случае, пулей. Потому что человек, кроме другого, нет ничего, чего ты можешь сделать. А теперь представьте себе следующее, что теперь у вас уже есть не винтовка, а вы, допустим, владеете способностью блокировать мышцы. Человек не может нажать курок, к примеру. Действует? То есть вы воздействуете на этот человек, он пытается нажать, а оно не туда. И все. Это насилие тоже, вы не спрашиваете разрешения. Но приехали санитары, Смитербаха запаковали, увезли. Он посидел в доме одно время, опять убежал, схватил пулемет, опять стал сутился. Значит, вы не решили проблему. И чаще всего в такой ситуации человек действует, потому что очень часто он является под воздействием влияния кого-то или чего-то. Очень часто это он захвачен, но в его теле находится существо другое, ничего общего человеческим обликом не имеет, которого нужно как можно больше мертвых, потому что выбросы потенциала энергетического – это пища для этих существ. Поэтому, если вы видите, что человек безрассудный, сумасшедший действует, это действительно чаще всего в нем сидит другое существо, паразит, которое нужно вытащить. Вот вы не только останавливаете курок, вы вытаскиваете из него это существо, возвращаете его сущность. Человек возвращается к нормальному человеку. Но опять-таки, если вы это существо вытащили и отпустили, то оно пойдет искать другого, кого прыгнуть, чтобы опять себе получить пищу таким образом. Значит, нужно что-то делать с существом этим, если вы знаете как. И к тому же, если вы человек этого освободили существо, а он остался таким же, чаще всего это связано с нарушением генетики, и пока генетика будет искажена, деформирована, такое проявление, внедрение будет постоянно происходить и так далее. Поэтому для того, чтобы предотвратить это, нужно поработать с этим человеком, если вы знаете как и что. Восстановите генетику, извините, сделайте здоровым, и тогда он становится защищенным, никакая гадость в него не лезет, никто не сможет ничего сделать. Понимаете? Но опять-таки, это существо, мы это увеличили, это существо полезло другого, третьего, третьего. Значит, нужно что-то существо делать, а это существо не одно, их множество и так далее. То есть, понимаете, на каждом уровне, если вы понимаете, что это вы можете действовать, но это не значит, что если вы сейчас каким-то уровнем не владеете, что вы должны, это не мое дело, моя хата с края, вот пускай придут, те, кто положено, займется тем, что делать. Если у вас есть только винтовка с оптическим прицелом и сумасшествие, в случае это образ, естественно. Знаешь, что вы тоже выходите, кто вам не нравится, нужно стрелять. Я образ для понимания именно принципа. Нужно действовать на том уровне, который у вас есть сегодня. Каждый сегодняшний случай конкретно. Что вы можете конкретно на уровне вашего понимания, возможностей, представлений и так далее, времени, возможностей и тому подобное. Каждый человек должен действовать не в зависимости от того, как и что. Вот когда такой подход будет, когда каждый из нас будет делать то, что он может делать сегодня и сейчас, не надеясь, что кто-то другой будет делать, это вот тогда можно много что сделать. Это первое. Второе, для того, чтобы отнести тех, кто пусть, вот мы хотим, ну, присоединиться к вам, мы хотим освоить ваши методы и так далее. Во-первых, несколько причин существует. Во-первых, это действительно, что человек должен показать делами, что он достойный того, что он не просто это хочет для того, чтобы получить себе очередной инструмент для личного и возвеличения, и обогащения. Это первое. И второе, что когда человек достойный этому, это не значит, что даже дав инструмент, нужно иметь опыт инструментом пользоваться. Потому что, понимаете, если вы вышли на поле боя и не знаете, как где нажать такую кнопку, чтобы ваше оружие работало, сложно сказать так, то ваши противники ждать не будут. Понимаете, нужно именно учиться этому довольно-таки долго, кропотливый труд, чтобы научиться им учение, как ни странно, для того, чтобы научиться владеть инструментом, как раз самый оптимальный вариант начинать через лечение конкретного человека, болезни какой-то. А дело в том, что в принципе подхода к решению болезни, то есть это сканирование, если говорить об этом, сканирование, собирание информации, анализ, правильные выводы, создание стратегии, тактики и реализации, как это можно реализовать, это то, что вы делаете с лечением больного, или вы решаете проблему более глобально. Подход, в принципе, тот же самый, только объект исследования совершенно разный и разные стратегии и тактики. Но если не научитесь правильно работать на маленьком масштабе, то если вы попытаетесь вылезти на большой масштаб, то вас размажут в один момент. И это опять-таки не слова. Просто в США у меня группа студентов была, и там они очень не были довольны тем, что я не позволял особо лезть подальше. Они говорят, мы готовы, мы уже вот готовы и так далее. Они еще учились только лечению в начальной стадии и весьма медленно, потому что они пытались действовать по своим понятиям, а, к сожалению, их понятия неправильны в тех аспектах другого. Так вот, в определенный момент я решил показать ему, что же действительно, почему они хотят того, а я им якобы не даю делать. Я говорю, вы говорите, что вы готовы? Хорошо. И я дал такой, провел такой эксперимент. Многим немножко странно будет показаться, но пока примите как заданное. американского студента все равно защиту определенную. Только их не может было достать никому нежелательно. И я говорю, вот видите, создана мной защита. Ваша задача простая. Вот вы можете просканировать эту защиту, сделать копию такую же, или сделать свою собственную, как хотите, или комбинацию своего и моего. Вот когда будете готовы, скажите, я уберу свою. Вот когда я такой убирал, только проходил, убирал, они попадали на поле боя, понимаете? Их тут же стирали в тиски, потому что размазали по стенке. Потому что они попадают в ситуацию, которая совершенно не готова. И это не с одним, и с другим было, и так далее, и так далее. То есть, понимаете, воевать нужно даже на других уровнях, наиболее опасно, это война серьезная. Это не то, что война, вот вы думаете, что война это только то, где берут, там пушки стреляют, там ракеты пускают, там потом. Да, война, это другая. Та война, о которой я говорю, там пушки не стреляют, то есть ракеты не взлетают, но последствия войны для, в принципе, и судьбы человека, и человечества в целом гораздо более серьезные. Но там, если вы пытаетесь туда войти не готовым, вас раздавят, вам никто не даст времени и желания. Вот, извините, не подготовился, тебе вернуться позже. Такого нет, там нет благородства. Враги, особенно та сторона паразитов, для них наоборот, вы только лакомый кусочек, они вас кушают и не покрыхнутся. Понимаете, поэтому здесь несколько аспектов, которые я хотел еще поднять в это время, касаются мне тех, кто все-таки послушает сегодня то, что я говорил, и не почитает, что так сказать, это бред палаты номер 6 и тому подобного. Это первое. Те, кто не испугается того, что я говорю сегодня, и потом все-таки решит, да, мы считаем, что это нужно делать, и нужно объединяться всем в одно целое, чтобы действительно спасти и себя, и помочь людям тем самым тоже, и возродить культуру страны и так далее, то могу сказать, что есть определенные требования, которые я сразу хочу заявить. Что, допустим, человек, который скажет, да, я хочу этому посвятить свою жизнь, по крайней мере, то, что я могу, и считаю это целью важной для себя, он должен забыть о алкоголе, я не говорю о наркотиках, никотине. Вы скажете, ну, это маразм, вот, причем это алкоголь и так далее. Так вам раскрою один секрет, который большинство людей не знает. Алкоголь, который нам так основательно навязывают, навязывают как раз наши друзья-товарищи, которые нам совсем не товарищи. А почему? Алкоголь, который мы пьем, ну, я не пью, ну, люди пьют, извините, а он действует на человека не только опьяняющий в том варианте, который все знают и все видят, но структура поля алкоголя вызывает изменение человека такое, что его индивидуальная защита или полностью исчезает, или значительно ослабевает. И поэтому, когда человек выпивший или пьющий, вот когда он находится в состоянии алкогольного опьянения, в него можно заложить все, что угодно, и это и закладывается. То есть те силы, которые это понимают и знают, они просто воздействуют в поле, накрывают. И все, кто находится под полным управлением, то есть превращается в пятая колонна внутри человека. Вопрос, можно ли допускать, чтобы это было? Нет. Это касается алкоголя, никотина, наркотиков, естественно. Понимаете, поэтому если кто-то из вас таки решится, то да, я считаю так, то вы должны начать с борьбы с собой, отказаться от всех видов наркотиков этого типа. Алкоголь, никотин, желательно тоже, потому что в меньшей степени делать то же самое с человеком. Понимаете, если бы вы увидели бы, что действительно происходит, когда человек выпивает алкоголь, я не говорю о наркотике, вообще отпад, а вот алкоголь или даже самый никотин, даже бокал шампанского, когда бы, там, или пиво, да, большие дела, там, чуть выпить пиво там, и шампанское, если вы увидели, что происходит с человеком, что просто происходит, становится открытым, доступным для манипулирования через его подсознание, естественно, до такой степени, то вы просто становитесь игрушкой в руках любого, кто того желает. А если учесть, что когда кто-то захочет и будет обучаться по моей системе, получать это, естественно, они будут в первую очередь атаковаться не в общем плане, а преднамеренно направленно. И поэтому сказать, сразу предупреждаю, что желающие и имеющие интерес к этому должны об этом забыть. И естественно, другой момент, весьма важный тоже, который мы очень часто всех ловили, это нравственные позиции, не только алкоголик никотин, а поведение, так сказать, личное поведение человека. То есть, если проще сказать, что любые распущенные сексуальные недопущены по той простой причине, что Никто не говорит, что не должно быть любви между мужчиной и женщиной. Любовь между мужчиной и женщиной одно, а распущенность другое. Почему? Существует очень много методов, так называемые черные тантры, сексуальные тантры. Мне приходилось вытаскивать людей, которые были под контролем такой тантры. Так вот, если кто-то из вас будет начинать что-то делать, действительно будет сразу высвечиваться, и вас будут пытаться достать любым способом. То есть, если мужчина, ему могут подставить женщину, обученную, и она будет полностью контролировать вас, вы даже будете не понимать, это будет просто роботом. Если это женщина, мужчина, это не важно, это и так и в одну свою другую работу. Понимаете? Поэтому, для того, чтобы этого не было, нужно избегать любой распущенности. И есть любовь, тогда любовь, когда вы любите мужчину, вы любите женщину, женщину, мужчину, это прекрасно, замечательно. Но то распущенность, которое сейчас пропагандируется с экранов, как вы знаете, это прекрасно сейчас, это не допустимо. Опять-таки, вы думаете, это просто так все происходит? Вы думаете, просто кого-то деньги делают? Да, на этом деньги делают тоже. Но деньги для них второго, мне недостаточно. Основная задача их заставить того, чтобы человек просто сидел в трясине по уши, если не глубже, чтобы он никак не мог вырваться из этой трясины. И когда кто-то пытается вылазить, ему тут же подсовывают то или то искушение якобы. И так образом. Поэтому, если действительно, после того, что мы сегодня говорили, у вас не исчезнет, не испугайтесь, не посчитайте за несуразительным бредом сложь и так далее, и скажете, да, мы считаем, что это нужно делать. Вот, в первую очередь, действительно нужно понимание. Вот, надеюсь, в ближайшее время будет книга, будет издана книга «Российский языковой первый том», где у вас получится возможность, по крайней мере, почитать то, что, как я понимаю, про что происходило с нашей страной, не только с миром в целом, и не только даже так, это рикошетом вот касалось нашей галактики, не странно. И вы поймете, что события, происходящие здесь, весьма, весьма интересны и имеют четкую направленность, ничего случайного не было и нет. К примеру, понимаете, существующий вариант изложения событий прошлого построен так, что любой желающий может интерпретировать их как ему угодно. То есть можно взять и сказать, знаете, как вы говорили, что можно за молитву, можно посвятить человеку, что можно найти криминал там угодно. Так вот, почему это? Потому что события – это верхушка айсберга, которое происходит, мы их видим. Поэтому если мы только знаем верхушку айсберга, то есть реальные события, а не понимаем все то, что находится под водой, часть айсберга, мы не понимаем, почему это событие произошло, как, зачем, кто, с какими целями, каким методом это было сделано, то мы оказываемся просто марионетками в руках, что происходило в последнее время. Для того, чтобы этого не было, нужно вот это увидеть и понять подводную часть айсберга. Вот в первом томе я, по крайней мере, общую позицию по поводу происхождения человека, когда человек появился. Вторая позиция именно изложить геопсихологию, психологию экономики. Именно понимая это, все остальные события, прошедшие в мире, просто становятся однозначными. То есть не значит, что личность не имела никакой роли в истории. Просто понимая происходящие события, можно понять, что конкретно личность может или ускорить, или замедлить процесс. Но по большинству она раньше не имела возможности измениться. Сейчас есть уже много возможностей, которые могут позволять менять многое, не только ускорить и заметить, а полностью кардинально изменить. Потому что вот если вы сталкивались с информацией о Эдгаре Кейси, это американский ясновидящий, который в транс ходил и получал информацию, и он описывал события будущего вплоть до определенного времени. Что интересно, все его видения полностью исполнялись до, в принципе, конца ночи Сварога. Вот с 1995 года ни одного его предсказания не исполняется. Так как ни одного предсказания Нострадамуса не исполняется, и другие предсказания не исполняются. Потому что наступила новая эра, и другие не только условия возникли, но и другие реальности, то есть регалии были, другие методы и принципиально другие подходы возникли и проявляются. Понимаете, то есть сейчас мы действительно живем с вами, так уж получилось, повезло нам или нет, вопрос второй, это нам не решать. Но, по крайней мере, нам будет весело, это точно. Это я обещаю. Я думаю, что вам уже было весело без меня, да? Но со мной, думаю, будет еще веселее. Вот. Поэтому здесь вопрос в том, что сейчас в любом случае будет происходить, я думаю, больше движение людей, по крайней мере, которые вот, интересуются тем, о чем я говорю, теми знаниями и именно практическим применением знаний тоже. Все больше и больше людей, все больше и больше, читая материалы и по прошлому нашей страны, все больше и больше людей начинают просыпаться. И мне, по крайней мере, это радует, потому что, понимаете, вот, наверное, многие из вас сталкивались с работой Фоменко и Носовского. Приходилось, наверное, читали, да? Видели. Когда была прекрасная вещь, человек, значит, первый раз, который я видел, когда у меня была книга, что там печатались реальные документы, фотографии, копии, снятые копии, так сказать, сканированная информация. То есть не кто-то что-то сказал, о чем кто-то видел, слышал, и тот сказал, а вот он авторитет. А реальные документы, и он показывал на этих документах, что многие вещи происходили совсем не так. Да, он говорит, что фальсификация истории произошла. Да, то все. Но что интересно, имея такие колоссальные данные, реальные данные, почему-то он, вместо того, чтобы создать и поднять реальную хронологию событий прошлого, которые были на стране, вот делать будет простой, что вся история извращена в конце 17 века, все правильно, начало 18-19, но реальная история только 1000 лет имеет. То есть никакой больше 10 тысяч лет, 15, не говоря уже 100 тысяч лет не существовало. Вся эволюция, мы из берлог вылезли не только русские, но и все остальные, кажется, только 1000 лет назад. До этого говорили, что русские вылезли 1000 лет назад из берлог. А до этого он тоже говорит, что все остальные тоже вылезли 1000 лет назад, не более. Понимаете? А почему? Вот это странно. Это случайность? Мы думаем. Или это, если это случайность, это заблуждение весьма странное. Заблуждение, потому что оно именно вместо того, чтобы помочь людям разобраться и увидеть, действительно, смотрите, вот реальный документ, оказывается, что никакого монголо-татарского ига у нас не было, потому что монголо-татар не существовало. Вы знаете факт, что когда большевики пришли в Монголию и сказали, а вы знаете, что у вас был такой великий предок Чингисхан, который правил почти всем миром? Говорит, да, надо же, а мы не знали. Почитайте Гумилева. Он исследует весьма хороший вопрос, он описывает, что у современных монголов не существует ни одной притчи, ни одной былины, сказаний, где упоминается Чингисхан или его деяния. Интересно, да? А им принесли, вот вы были великими. Он говорит, о, с удовольствием, мы рады, почему же нет? Мы готовы быть великими. Это почти как в том анекдоте про Чукчу, извините за Чукчу. Но когда они спросили, Чукча, ты хочешь быть академиком? Почетным академиком. Он сказал, Чукча должен подумать. Знаете его, нет? Ну, что он знает? Так вот, Чукча сказал, я должен подумать. Он подумал, приходит, говорит, я с женой посоветовался. Чукча не хочет быть почетным академиком, Чукча хочет быть понечетным академиком. Понимаете, то же самое с монголом получилось. Во-первых, слово монгол не существует в природе. Монгол это в несущую природу, но потому что монгол не имеет. Это греческое слово монгол великий называют, относится. Это западные страны называли наших с вами предков моголами. Наши с вами предков моголами. И, так сказать, моголо-татарская орда, как это называемое, на 80% составлялась в армии из русских. И Чингисхан это даже не имя, это титул. Как генерал армии, например, современной армии, или маршал. Это не имя даже. Понимаете, и много что другое. Так вот, монголы пришли и всех, и по всему миру показывают, даже в Америке видел фильмы, как показывают о великом Чингисхане, показывают, как он великий Чингисхан был. Хотя исторически Чингисхан был белый, по коже, голубыми глазами и светлыми волосами. Ничего общего с монголами не имеющий, правильно? Вот как раз одни из тех скифов, которые вот нашли на территории современной внутренней Монголии. Даже как самое смешное, вот парадокс, который я наблюдал, потому еще немножко времени есть, наблюдал, вот, вы знаете, что недавно обнаружены были в Северном Китае, за китайской стеной, обнаружены были мумии высохших белых людей. То есть не мумии, как по пониманию, как в Египте, а просто высохшие тела. Но при этом наши предки сжигали своих умерших по одной простой причине, что этим образом ускоряется освобождение сущностного тела. Тело не привязано к разрушающему телу, пока не происходит распад органики, оно уходит сразу в сущность. Так вот, В тех местах 4-5 тысяч лет назад уже изменительно привело то, что лесов было мало, и не было взять достаточно дров, чтобы земли сжечь тело. И просто умерших заморачивали такие своеобразные большие ковры, такие домотканные, и просто землю зарывали, а там земля там сухая, что ни пора даже не прошло, люди просто высохли. И вот мумии лесного высохли, просто четко видно, даже все сохранилось полностью, только высохло все, обезвоженное просто полное. Одежда сохранилась, все, и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Понимаете? Ведяное состояние сохранилось. Белые люди 5000 лет назад в Китае. Неплохо, да? И что же думаете, американские ученые исследователи сделали? Вы знаете? Это белые люди из Европы еще 5000 лет назад дошли до Китая. Представляете? Извините, 5000 лет назад в Европе белых людей не было еще. Они только пошли туда 5000 лет назад. А они говорят, что они уже 5000 лет назад перешли из Китая. А почему? Другой момент. Вы знаете, что в Китае обнаружены были огромные пирамиды, которые 15 тысяч лет назад, 15 тысяч возраст есть, в котором во много раз больше того же самого Хеопса и так далее по размерам. А вы знаете, почему мы это китайцы не кричали? Шум поднялся только, почему первый раз поднялся шум, когда в 1947 году американские летчики пролетали в Китае, сделали съемку военную, и увидите пирамиды, огромные пирамиды. Сейчас вы можете на интернете наберите китайские пирамиды, называемые, да? И выйти, увидите эти пирамиды, как нибудь огромные пирамиды. Там китайцы поля возделывают вокруг них, и так далее, и так далее. И тому подобное. Смотрите, до 47 года об этом никто не знал, а массово это узнали только 10-15 лет назад. Почему Китай молчал? Если они, когда все европейцы считают варварами, себя как цивилизованной культурной страной, а тут оказывается, что у них по сегодняшней ситуации порядка 7 тысяч лет истории, да? Так у них вот есть факт, что на их территории 15 тысяч лет пирамид. Значит, они вообще древние, самые крутые, да? Почему же они молчат? По одной простой причине, что это пирамиды, не их. Пирамиды построили наши с вами предки. Именно за той стеной китайской, которая была. И подтверждение насчет китайской стены, забавный факт. Любая стена защитная, которая строилась, обычно самая высокая стена имеет в сторону врага, возможного, максимальную высоту. Так вот, максимальная высота стены китайской в сторону юга, не севера. А севера там высота меньше, гораздо. То есть, как-то защищаться от юга. То есть, на Китае китайская стена строилась не для того, чтобы защищать китайцев от монголов, как говорится, а наоборот, чтобы защищать от китайцев. И так далее. Плюс еще то, что касается, что любопытно, что тот же самый Китай, легенды ходят, многие слышали насчет человека, который им дал то знание, которое они имеют, и так далее, и так далее, и так далее. Его имя иногда упоминается, но очень редко, по крайней мере, в массовых источниках это не слышим. Его имя Хуан Ди. Так вот, по легендам китайским, то, что китайцы умеют, их научил белый человек, который прилетел к ним с севера на космическом корабле, на Вайтмане, поменьше, и научил их, как возделывать поля, как строить дамбы, как строить дома, как писать, и так далее, и так далее, и так далее. Белый человек, Хуан Ди. Интересно, если прочитаете, потому что Гумилева, то китайцы, белые племена, которые жили к северу от них, то есть как раз вот та территория, о которой мы говорили, называли племена Ди. Они не могли произвести слово, потому что те племена, само название этих племен было Динлины. Для китайцев произнести слово Динлин очень сложно. Они сокращены Ди. Так вот, Хуан Ди — это белый человек из этого времени. То есть наши с вами предки, которые жили на Дальнем Востоке, один из них прилетел и учил всему себя. То же самое в Индии, то же самое в Северной Америке, белые люди и так далее, и так далее, и так далее. Наши с вами предки, к сожалению, научили, благодарность получили что? Благодарность их обвинили себя примитивными варварами, которые, так сказать, ничего не умеют, и так далее. То есть благодарность за то, славянари, что сделали всему миру, они получили, как бы сказать, помягче. Сами понимаете, да? А причина в том, не потому, что они хотели плохого. Там несколько причин. Одна из причин того, что они не учли все это эволюционное различие. Нельзя ускорить эволюционно, так вот, человеку взять каменного века, его ввести, допустим, в космический век. Нужно его подготовить, и проведет довольно-таки, пускай можно ускоренно провести, но это нужно время для ускоренного проведения. Они делали шире, зная это, они, наши предки с вами, знаете, что делали? Они применяли, так сказать, генную инженерию. Это не странно. То есть, по законам генетики, существует активная генетика, альфа-генетика. Если в другой нации или расы внести определенный процент изменения в этой альфа-генетики, то через некоторое время вся остальная генетика изменяется под ту же самую генетику, альфа-генетику. Это проявляется не только у человека, это проявляется везде, в любых живых организмах, существующих на Земле. Так вот, наши предки решили, что совместить, кажется, приятное, полезное с приятным. То есть, решили участвовать в несколько более интенсивно, я бы сказал, в процессе, так сказать, поднятия, эволюционного поднятия племен и народов, других, которые были эволюционно существовали. Они просто свои гены натуральным способом добавили к черной расе, красной расе, желтой расе. Считаю, что вот, внеся такие свои гены в генофонд этих рас, они создают условия, что эти расы сохраняют свои индивидуальные черты, потому что для полного подавления нужно гораздо больше, а только качество изменений достаточно. Но тем не менее, они смогут эволюционно подняться, выровняться, пойти примерно по одинаковому уровню, и тогда всем будет легко идти по всему миру вместе, так сказать, строить местную цивилизацию одновременно, везде и все. К сожалению, этого не получилось, а получилось то, что сейчас мы имеем. Везде те же самые китайцы трижды меняли свой алфавит, и для того, чтобы как можно больше удалить руническое письмо, точнее, чтобы как можно больше удалить это писание от того, что им было дано. Они тогда сдвигли достаточно сильно отличие, но тем не менее общее схождение. Самое интересное, вы знаете, когда один человек, я говорил это по поводу веса книги, славянских ведах, и один человек, которого я не буду называть имени, мне сказал, а почему вы думаете, что это не фальшивка? Я говорю, почему? А вот я вот поговорила с лучшим лингвинистом, и этот лингвинист говорит, что это фальшивка по той простой причине, что вот здесь вот это похоже на египетские иероглифы, это похоже на китайские, это похоже на то-то, то-то, то-то. То есть это полностью перебрали, тут украли, сбили вместе и создали фальшивку. И я тогда сказал человеку, хорошо, а вы подумали, что, во-первых, существует всего две стороны медали. Вы сказали только об одной, что вот взяли, украли тогда. Дальше взять, допустим, египетские иероглифы, взять китайские и другие, соединить вместе, получится билиберда. Нельзя ничего, можно только создать. И, но если вы научите это значение иероглифов других людей, они никакого другого текста прочитать не смогут, потому что это разница, что соединить вместе разные алфавиты. И потом комбинированный алфавит использовать для того, чтобы прочитать что-то. Не получится. Так вот, как раз тот факт, что и китайские иероглифы имеют похожесть на эти руны славянские, египетские, и там инков, и церковь, майя надписи похожие, и так далее, подтверждает не то, что это сфабриковано было, а то, что славянские руны, о которых говорится, стали основой, фундаментом для создания письменности китайской, говорится, египетской и так далее. Наоборот, подтверждает. Но, понимаете, самое смешное же то, что не удивляет, что это ответ был русского человека, который, казалось бы, должен быть рад. Даже это было, я говорю, если бы это была фальшивка. Видите, все создают фальшивки, и все на эти фальшивки молятся, потому что в Англии король Артур, это легенда и так далее, потому что, знаете, кого никогда не было. И так далее. Все эти легенды промолчают, национальным настроением делают, все эти истории фальшивые создают и радуются. И считают, не дай бог вы на них скажете, что это не так. На вас кинутся и забьют в прямом переносном смысле слова. И будут правы. А здесь, даже если бы это была фальшивка, это говорит о том, что наши предки фальшивка, это чтобы возвеличить наши предки. И русский человек говорит, это фальшивка, это не годится, это так. Вместо того, чтобы обрадоваться, что что-то существует, что делается, это лесов книжка, это полностью сделано фальшивка, это все сделано тогда. Понимаете, хотя это не фальшивка, это реальность, русские люди сами иногда, нас до того мозги запутали, что мы шарахаемся, мы боимся назвать себя русским. Понимаете, скажут, а русские все прикрывают, не дай бог, чтобы никто не обиделся. Вы знаете, мне это внутри возмущает. Понимаете, все могут говорить что угодно, русским обвиняют коммунизм, говорят, это русский коммунизм принес. Извините, какое отношение коммунизм имеет к России, к русским по национальности? Русский народ самый пострадавший от этой системы. То есть геноцид, который проводили коммунисты, был в первую очередь против русского народа. Когда во всем мире распространяют и распространено мнение, что коммунисты это русские, принесли, да? Мне это больно обидно. Вам как?
Так же.
Вот видите? Понимаете, и все молчат, все боятся сказать. Понимаете, для меня, если русский мерзавец, я говорю, что это мерзавец русский. Для меня нет значения, какой национальность и мерзавец. Понимаете? Но почему я могу сказать, что, понимаете, если скажу, русский мерзавец, я не буду как аплодировать, да? Но если скажу, что русский не мерзавец, все будут возмущаться. По крайней мере, на Западе. Понимаете, вот наш, то, что мы нас запугали так, нас как запугали концлагерями и так далее, что боятся люди открыть рот и сказать, по крайней мере, постоять за себя. Понимаете, человек, не уважающий сам себя, не может уважать никого другого. Человек, не уважающий свой народ, не может уважать тоже никого другого, никакой другой народ. Поэтому, если мы с вами все будем именно станем и будем действительно не кричать вон из нашей страны кому-то, так? А если мы будем говорить, что у нас была великая история, у нас же история имеет более 100 тысяч лет, и ту демократию, которую нам навязывают, это иллюзия, это лжи демократии. Опыт предков наших говорит, что такой подход, он недейственный, он временный и только иллюзия. И что действительно демократия заключена не в том, что вот создать иллюзию, что вот все кого-то выбирают, а кто кого выбирает, никто не знает. А именно, как в наших предках существовала система выбора на многоуровневая. То есть каждый люди выбирали того человека, который они знают, который может делать то, что делает, на следующем уровне. Вот если потому, что он может справиться, допустим, управление деревней, так, то такой человек, конечно, может уже с двумя деревнями справиться, правильно? А если человек сможет с десятью деревнями справиться, то может с городом справиться. А если с одним городом, то и страной, и так далее, понимаете? А когда выбирается человек, который никогда, а средства массовой информации, чем они хороши, чем они плохи, телевидение, оно может сделать при желании как в одну сторону, как и в другую. Из Бога сделать дьявола, из дьявола сделать Бога. У наших предков существовала система, которая просуществовала более 100 тысяч лет, действенная, и до этого была тоже. Значит, она гораздо более действенная, правильно? Пока ее не уничтожили. Так давайте же все-таки, не значит уже опять-таки, я не призываю, чтобы слепо взять, то, что наши предки делали, и принести в сегодняшний день, и сделать так же, как было в прошлом. Прошлое, к сожалению, и к радости вернуться нельзя и не нужно. Но можно по ним взять самое лучшее, то, что наши предки делали тогда, взять лучшее, что существует сегодня, и создать совершенно принципиально здоровый организм, социальный организм, где каждый человек перестанет завидовать другому соседу. А почему? Вот у него машина есть, а у него машины нет. А значит, он украл больше, а я не украл, или украл меньше. Так может быть, стоит не смотреть, кто что украл или не украл, а может лучше каждый человек будет, пускай максимально делать, как, что он может сделать, максимально добиться от себя по максимуму и получить в соответствии с этим, конечно, справедливо желательно было, конечно. Вот. И тогда не нужно, понимаете, исчезнет эта ненависть, когда есть вот книжки, одна прочитала, да, у Ренекина есть книга «Трое из детства», сериал, нет, цикл очень интересный, потому что там написано, что типа герои попали в ад, и они проходят между котлами, там разные варятся. И там, типа, смотрят, типа, котел, а там евреи сидят, ни одного евреи не видно. А у них, говорят, сидят русские. А что, почему там полно русских, а типа евреев там никого нет? А вы смотрите, видите, евреи, один вылазит, а остальные его подталкивают из котла. И они выталкивают друг друга. А русские что делают? То кто-то вылез в голову, и вот десятки появляются, ах, гад, не уйдешь, иди назад. Черт возьми, так хватит быть, вот в этом в книге показано, хватит быть такими. Понимаете, хватит быть именно топить друг друга, если, не дай бог, не нет, или как в том анекдоте про хохла, помните, про яблоки, нет? Да. Что на сидит по бразкусы, помните, да? Так вот, хватит быть. Вот действительно нужно нам объединиться, потому что, понимаете, что интересно, русский народ всегда, как раз завершающий нот сегодня сделал, русский народ всегда объединялся в критические моменты. русский народ всегда в моменты тяжелейшей опасности собирался и бил всех врагов, я не буду повторять, но все знаете, все было, но жертвы колоссальные, поэтому ложились миллионы жизней и раньше, и сейчас, побеждали. Не только себе, для всех остальных. Но, что интересно, как только это время проходит, когда вот эта раскачка генетическая, когда пробуждается генетическая память, уходит, после этого возвращается у нас круги своя, где кажется, все посмотрят, думают, ага, на случай нужно вот того вот, машина хорошая появилась, а у меня нет ее. Так что ты, порадуешься соседа из машины? Понимаете, вот нужно исключить вот тот менталитет, который нам с вами навязывала тысячи лет христианская церковь, извините. Именно злого отношения друг к другу, что вот смотри, ты вот это самое, вот, а он грешник, тот грешник и тому подобное. Понимаете, у нас традиции более 100 тысяч лет. Традиции древние, традиции, которые проявили себя и показывали очень много. Наши предки проиграли, из-за того, что они допустили несколько ошибок. Мы должны эти ошибки учесть, и после того, как эти ошибки учесть, и действовать правильно, и не допустить, чтобы ничего подобного в будущем не повторялось. Сейчас у нас время пришло. Я вас приглашаю, призываю, по крайней мере, не обязательно присоединиться к тому, что вот я предлагаю, может, кому-то по тем причинам, то, что я говорил, и может не подойти, и так далее, и так далее. Но, по крайней мере, призываю всех того, чтобы каждый из вас начинал думать и действовать именно не там, ради того, как мне лучше сделать самого для себя, а именно для того, чтобы думать о стране, о народе, о будущем. Потому что сегодняшнее будущее соединено мы, понимаете, будущее не существует без прошлого, но будущее не существует без настоящего. Если мы сейчас не начнем создавать, его никогда не будет. А сейчас идеальное время для того, чтобы это будущее создавать. К сожалению, далеко не все, а может быть, никто его сами не увидим. Вот, то, понимаете, нужно дать, вот, почему я должен делать, если я из этого, так сказать, плоды не поимею. Дело не в том, чтобы прождать плоды сегодня, а именно то, что эти плоды упадут в руки ваших и наших детей и внуков. И я думаю, что это уже достойно, правильно? И на этом я хотел бы закончить свое основное выступление и предоставить уже дальше ведущую программу.